Проповедь «Восстановление дерева невесты». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 22 апреля 1962 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Благодарю, брат Орман. Благословит тебя Бог. Доброе утро, друзья! Большая честь снова быть в скинии в это прекрасное пасхальное утро, поклоняться великому воскресению нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хотел бы сказать, что я был очень из всех проповедей нашего пастора, которые я слышал, самое лучшее было сегодня утром. Я приехал домой и сказал моей жене, говорю: «Дорогая, ты много потеряла, не встал сегодня пораньше на заре». Это была самая лучшая проповедь о воскресении. Я такую еще в жизни не слышал. О воскресении я еще ничего лучшего не слышал, чем то, что наш пастор говорил нам сегодня утром. Такая потрясающая проповедь. И все по существу. Это говорит о том, что происходит, когда помазание владевает человеком, понимаете? Тогда это приносит пользу. И так что мы очень рады, что Бог дал нам такого замечательного пастора. И еще, я хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности. Мы здесь уже довольно долго пробыли. Иногда ненадолго отлучались, но теперь, как вам известно, я отправляюсь на поприще. На этой неделе я уезжаю к индейцам племени Кри в Британскую Колумбию, а потом оттуда в Форт Сент-Джон, а затем этим летом, если Господь позволит, буду на западном побережье, на востоке, и на западном побережье, и на самой Аляске, в Анкоридже, на Аляске, и в тех краях. А потом, наверное, оттуда я зондирую почву насчет Африки и других уголков мира на следующую зиму. Так что я, наверное, еще не скоро вернусь сюда, в скинию. Я смогу приехать сюда не раньше августа или когда-нибудь осенью. И я хочу поблагодарить всех вас за ваше любезное содействие, за все, что вы сделали. Мы приносим извинения, что на этих утренних собраниях у нас здесь всегда не хватает места для людей. Сейчас мы готовимся к строительству, как вам известно. Будем строить церковь побольше, когда для этих служений. И так что оно начнется, наверное, уже очень скоро. Начну строительство в церкви. Так вот, будьте... Также хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности за ваши... за подарки. Открытки на день рождения, пасхальные открытки, подарки, которые вы передали Билли и другим для меня. Брат Вудс и многие другие, я их всех очень ценю. И все подходят и говорят: «Вы не представляете, какая напряженность создается, когда кто-нибудь приходит и говорит: мы хотим увидеться с братом Бранхамом, встретиться с твоим отцом и все такое». А им отвечают: список уже заполнен, вы не представляете, в какое неловкое положение попадаешь, ведь успеваешь обслужить только определенное количество людей, это все, что ты можешь сделать. Как бы мне хотелось побыть с каждым подолгу, спокойно присесть и... Я надеюсь, что когда-то удастся, но только не на этой земле, потому что сюда приезжают люди со всего мира, понимаете, со всего света. На этой неделе здесь были люди из нескольких стран, беседовал с ними и молился за них на этой неделе из разных стран мира. А если бы это было только наше небольшое поместное собрание из Джефферсонвилла, то я с радостью провел бы с каждым по часа 2-3, разобрался бы, что к чему, и был бы свободен. Но, понимаете, бывает, может быть, скажем, 5 звонков из... или, может быть, 2 звонка из нашей местной общины. А в это же время со всего мира, получая сотни, 2 одновременно с этими 2 звонками. Так что есть буквально тысячи людей, до которых мне вообще не добраться, понимаете? И звонки со всего мира: приезжай сюда и отправляйся туда. Присылают билеты на самолет и все такое, приезжай, помолись за больных. Но это сделать невозможно. Поэтому люди, конечно, огорчены. Я бы тоже огорчился. Но я просто хочу исповедоваться в это пасхальное утро и сказать, что я не знаю, что с этим делать. Их просто слишком много, знаете, ко всем не съездишь. Тысячи и тысячи людей по всему миру. Как вам известно, я отправляюсь в седьмую кругосветную поездку, и я имею непосредственный контакт более чем с 10 миллионами людей по всему миру. Так что можете себе представить, как это на меня давит. А такие напряженные моменты у нас бывают часто. Я знаю, что у вас тоже небольшое огорчение, но представьте, какие бывают у меня. Какие у меня бывают огорчения, когда больные матери по телефону говорят: «О Боже, брат Брахам, только не кладите трубку, Господь Иисус, я молю, чтобы ты послал его». И только успеваешь повесить трубку, как звонит следующий, еще и еще и еще. И так со всего мира, вы знаете, как это бывает? И это нелегко, когда у кого-то на другом конце провода больной ребенок, или больной муж, или жена при смерти, они умоляют, чтобы ты приехал. Вы можете себе представить. Неудивительно, что я невротик, ведь это... Тут точно невротиком станешь, но я обычно делаю так. Вместо того, чтобы комплексовать, я стараюсь сохранять самообладание, не сводя глаз с Голгофы, и шагать дальше, поступая так, как он бы хотел. И многие свои ошибки я молю, чтобы Бог простил мне. Ведь мне, может быть, следовало поехать в какое-то место, а я не поехал. Я же просто человек и могу подвержен ошибкам. Сегодня утром, когда я выходил после служения при восходе солнца, здесь на заднем дворе кое-кто высказался довольно остроумно. У меня есть один дорогой старый друг, наверное, он где-то здесь, он из Чикаго, по фамилии Стюарт. Ему где-то Эд Стюарт, наверное, ему лет 75 или больше. И он встретил меня там на улице, а он собирает свою десятину в 10-центовых монетах. И он дал мне целый кулек этих монет, примерно вот такой. О, даже не знаю, я... Конечно, они идут на миссионерскую работу за границей, а там стоял его и мой хороший друг, брат Скекс, Леонард Скекс, из Лоуэлла, штат Индиана. Я даже не знал, что он, оказывается, масон. У него был масонский значок. И мы разговорились о масонском братстве. И старина брат Стюарт мне сказал, говорит: «Брат Бранхам, ты мне нравишься, и я хотел бы с тобой поговорить». Извините за такое выражение. Но он сказал: «К тебе сложнее добраться, чем в турецкий гарем». Кто-то мне недавно сказал, говорит: «Я рад, что до Господа не так сложно добраться». Ну, я же не хочу быть таким. Я люблю людей. Но я представляю, я пошел домой, рассказал жене, и мы сидели за столом и смеялись. Как должно быть трудно забраться в турецкий гарем, знаете. Так что я надеюсь, брат Стюарт, если ты сейчас здесь, что это не настолько тяжело. Но я сразу засек это хорошее чувство юмора, и мы все над этим немножко посмеялись. Так что я очень хотел бы увидеться с каждым. И я всех люблю, это правда. То ли это друг, то ли враг, все равно. Так вот, я очень нуждаюсь в том, чтобы вы за меня молились во время предстоящих собраний. Я поеду к индейцам. А вы знаете, что в чужой стране жить чужие обычаи любить, а когда ты у индейцев, ты должен жить как индейцы. Мой друг-миссионер, который со мной охотится, где я бываю на шоссе, Аляскинском шоссе, очень приятный молодой парень с женой, из замечательной семьи, и я... У него все изъедено на руках и везде за ушами, все такое. И мне было непонятно, что с ним. Может, у него экзема? А это от блох и постельных клопов. Там ему приходилось жить... Ведь ему приходилось жить там. Поэтому нужно жить с людьми бок о бок, чтобы привести их ко Христу. Они Христово наследие. За этих людей он умер, и кто-то должен к ним поехать. А их вождь был на одном из моих недавних собраний на севере. И Святой Дух на собрании, вернее, это было под открытым небом на территории, по-моему, это было на территории мотеля, назвал его по имени, кто он такой и что он делал. И, о, представляете, ему этого было достаточно, он знал, что люди на такое не способны, что это непременно исходит от Всемогущего. Так что этот вождь воспламенил там все побережье вдоль и поперек. И мы собираемся провести собрание на небольшом парусном судне, отправиться к ним по доступным нам местам и потом дальше вдоль побережья к другим, позабытым индейцам племени Кри. Многие братья, которые проводят большие служения, не смогли бы к ним поехать. Вот, к индейцам. Ни одна копейка из денег, как вам известно, я на своих собраниях никогда не собираю пожертвований. И я не беру денег, но наша церковь финансирует эти собрания у индейцев. Часть ваших десятин и других денег пойдут на уплату, чтобы принести этим бедным, безграмотным индейцам это послание спасения и избавления. Как-никак, ведь это они американцы, правда? Это мы иностранцы, понимаете? Мы вторглись и обобрали их. И мы хотим... Я не могу вернуть им эту страну, но я могу дать им надежду во Христе, которая однажды соединит нас вместе, как братьев, в той стране, где не будут воевать и отбирать землю друг у друга. В той земле хватит места для всех. Я буду рад, когда наступит эта пора, если в то время все мои родные будут спасены и готовы. Так вот, я тут говорю и вижу, что здесь сидит много моих друзей. По-моему, я заметил сестру, не могу вспомнить, как ее фамилия. Раньше была Ли, верно? Вы миссис Ли, да? А ваша дочь здесь, дочери, та, которая получила исцеление, это просто прекрасно. Одна из них в доме доброго пастыря, или нет? Как он называется, сестра? Какое-то католическое учреждение. Брат Навил говорит, покровительница мира. Покровительница мира, точно, я все путаю эти католические названия, так что это там. И у нее был психический нервный срыв. И, дорогой Господь Иисус, когда мы я сидел в изножьей кровати, а ее дорогая матушка и отец сидели рядом, и Господь Иисус законстатировал, что все прошло, закончилось. И вот она, пожалуйста, все прошло. И, конечно, мы знаем, что сестра сегодня очень рада. И я смотрю в зал и вижу людей, которые недавно были при смерти от рака. Приползали сюда на инвалидных колясках, костылях. И вот они сегодня здесь, нормальные, здоровые. Это по всему миру. Не благодаря мне, а благодаря Ему, нашему Господу, воскресшему из мертвых, который жив во веки веков. Да будет наш Господь во веки прославлен и благословен, об этом я искренне молю. Вы будете молиться за меня, все молитесь за меня, я завишу от этого, и когда я уезжаю, понимаете, здесь дома, здесь все не так плохо, но когда выезжаешь туда, ты действительно попадаешь на передовую. Здесь военная подготовка. Вчера, когда наша церковь купила мне новый пикап, и я для поездок, я слушал, а другая моя машина уже свое отъездила. Я включил радио и послушал новости, а вчера вечером мы возвращались оттуда, куда мы с Иосифом ездили помолиться. Тогда по дороге из Гринсмилл я включил радио, там передавали новости, говорили, рассказывали, там ведущий комментировал, как молодой парень проходил военную подготовку и о том, как он стоял там. В карманах полно песка, все такое, ему нужно было держать низко голову, боевой пулемет стрелял прямо над его головой, пока он проползал через колючую проволоку, все такое, проходил подготовку в суровых условиях. А мы как раз этим здесь и занимаемся, но на передовой все совсем по-другому, понимаете? Тут пулемет нацелен, поставлен на определенном уровне, а на передовой можешь стрелять то вверх, то вниз, понимаете? Так что там все немного иначе, понимаете, не так, как тут. Так что у нас здесь проходит тренировка, но там ты на передовой, поэтому теперь мы идем на встречу с врагом. Вот, раньше мы здесь сражались, пели одну песенку, идет сражение. Кто-нибудь еще помнит эту песню? Идет сражение, христиане, и встав к опасности лицом, в доспехах стройно, неся знамена, вы побеждайте зло добром. Верно, видите? Хоть бой идет, не уставайте, и будьте в Господе сильны. Когда Бог с нами, над нами знамя, победа ждет в конце войны. Верно. Сегодня утром мне много чего нужно было бы сказать, но я немножко сократил, потому что у нас тесно, люди стоят, а на улице есть небольшие громкоговорители, и мне кажется, это немного транслируется, чтобы в каждой машине могли... Система радиовещания позволяет нам транслировать на определенное расстояние от скинии. Так что мы стараемся сегодня утром как можно лучше принять всех, кто к нам пожаловал. Так вот, прежде чем продолжим, скажем, мне кажется, сразу после этого будет служение крещения, брат Наил говорит, да? Сначала молитвенная очередь, мы будем сегодня молиться за больных. Я считаю, что когда Бог приходит и начинает действовать, это доказательство того, о чем мы говорим, Его воскресение, Он жив или Он не жив? Это просто выдумка или это правда? Если Он жив, то Он дал обещание, и я буду с вами всегда, даже до скончания мира. Так вот, если Он придет сюда к нам и докажет, что Он здесь, тогда все догадки рассеются, понимаете? Помните, у всех религий мира есть свои праздники и торжества и так далее, но ни одна из них не может доказать, что их основатель, смерть забрала его, и на этом все. Но в нашей христианской религии наш основатель умер и воскрес. Недавно в Мексике, когда репортеры брали у меня интервью, на тему воскресения младенца, который умер в то утро в 9 часов, а в 10:30 вечера того же дня, в 10:30 или в 11 часов, был воскрешен из мертвых прямо там, на платформе, на руках матери перед глазами десятков тысяч людей. В тот вечер ко Христу пришли 30 тысяч, видите? Так что вы можете представить, что там творилось. Я увидел перед собой видение об этом малыше, и в нем говорилось о том, как его имечко и все такое. А мать стояла в самом конце, не смогла получить молитвенную карточку, не смогла попасть внутрь, но ей не нужно было проходить через очередь. И так, когда она принесла младенца, дождь лил как из ведра. Мы стоим, и для нас это уже что-то, представьте их. Они пришли бы туда в 9 часов утра, хотя служение начинается в 9 вечера. Стоят под палящим солнцем, прижимаясь друг к другу, чтобы укрыться в тени. Стоят, не сидят, стоят. И так же делают в Африке, в разных странах, в Индии, где собирается сразу 500 000. Так вот, эта женщина даже не смогла получить молитвенную карточку. Примерно 300 помощников старались ее держать, и она не могла попасть в молитвенную очередь, и стояла там и молилась за этого младенца, простая католичка. И Святой Дух позвал и сказал: «Скажи ей, принеси его сюда». А этот младенец был под мокрым, стеганым одеялом, простоял там с самого утра, врач констатировал, что он мертв. У нас есть об этом заверение от врача, который констатировал его смерть то утро, в 9 часов, а затем это произошло в тот же вечер, почти в полночь. Я точно согласен тому, что было сказано в видении. Я пошел, возложил на младенца руки, и он сразу ожил. Врач засвидетельствовал об этом, и репортеры взяли у меня интервью. И вот, не имея ничего против чего-то верования, если это по Библии, то все в порядке. Но тот человек, который брал у меня интервью, был католиком, и он меня спросил: «Как вы считаете, могут ли это делать наши святые?» Я ответил: «Если они живы, да». Конечно, я знаю, что в католической церкви считается, что святым можно стать только после смерти, так что я ответил: «Если они живы, да». А он сказал: «О, но ведь святым можно стать только по смерти». Я сказал: «А Павел был святым до смерти или после смерти?» Кому же он писал? Мертвым людям, когда писал святым, который в Ефесе, святым в таком-то месте? Ведь он не стал бы писать умершим людям, вы же сами понимаете. А он сказал: «Вы рассматриваете это дело по Библии, а мы церковь?» Я сказал: «Хорошо, сэр, ладно». А он сказал: «Мы церковь». Я сказал: «Тогда пусть церковь это сделает, понимаете?» Потом: «Так что, ведь только Христос может это делать, вы это знаете». Он спросил: «Каково ваше мнение о католической церкви?» Я сказал: «Лучше вы меня об этом не спрашивали, понимаете?» Он сказал: «Но мне хотелось бы узнать». Я ответил: «Наивысшая форма спиритизма». А он переспросил: «Спиритизма?» Я ответил: «Так точно». Спросил: «А с чего вы это взяли?» Я ответил: «Любое обращение к мертвым заступникам, общение со святыми, понимаете?» А он сказал: «Но вы ведь молитесь Христу, а он умер». Я сказал: «Но он и воскрес, видите? Он воскрес. Так что хорошо, что мы это знаем, что он воскрес. Мы благодарны, правда? Давайте склоним голову и поблагодарим его, потому что он воистину воскрес из могил для нашего оправдания. Небесный Отец, в это утро мы благодарны за Иисуса. И сегодня, в память о Его великом воскресении, тем пасхальным утром, когда Он воскрес из мертвых, восторжествовал над смертью, адом и могилой, когда Он был на земле, Он показал, что Он восторжествовал над болезнью, недугами и всевозможными бесами, силами. Затем Ему предстояла смерть, великий и последний враг, и в пасхальное утро Он доказал, что Он Бог. Он воскрес, и даже последний враг не смог его удержать. Могила его не удержала. Ад был вынужден его отдать. Небеса приняли его. О, Боже, пусть наши сердца примут его сегодня в силе Святого Духа, чтобы мы были его исполнителями, его примерными слугами, странствуя здесь на земле. Даруй это, благослови всех находящихся здесь. Боже, эти дорогие люди, которые стоят, некоторые теснятся здесь с самого рассвета. Я молю, Небесный Отец, чтобы Ты излил на них сегодня чрезмерно, изобильно, превыше всего, что мы могли бы сделать или помыслить, и исполнил желание, которое глубоко в их сердце. Зачем бы кто сегодня не пришел, пусть все уйдут удовлетворенными. Ты сказал, что никого не отринешь, но наполнишь благами и отправишь радующимися. Даруй это, Господь. Пусть Твое всемогущество, пусть Твой Святой Дух в силе воскресения настолько объемлет каждого из нас, чтобы построили на крови Христа навек надежду мы свою. дарует Отец. Благослови сейчас читаемые нами слова. Мы благодарны Тебе за такую превосходную проповедь сегодня на заре, когда мы собрались в церкви так рано. И видя, как Ты используешь нашего брата, за считанные мгновения в нем произошла такая перемена. И говоришь проповедь этому гибнущему поколению людей, в чье число и мы сейчас входим. Как мы благодарны Тебе за это, Господь! О Боже, наши сердца трепещут от радости при одной мысли обо всем этом. Пусть помазание и дальше пребывает на нем, Господь, во все дни, которые ждут его впереди, Господь. И благослови эту небольшую церковь, и помоги мне, Господь, когда я отправлюсь нести послание другим людям. И пусть все мы будем как один человек, одна семья, будем сплачиваться и молиться вместе, и жить вместе в святом единстве Святого Духа, пока Иисус не примет нас в Царствие. Ибо мы просим об этом во имя Его и для Его славы. Аминь. Брат Невилл говорит: «Брат Бранхам, можно мне немножко прервать тебя?» «Конечно, можно, брат». В знак нашей благодарности и благодаря труду одного нашего молодого человека мы дарим тебе, брат Бранхам, эту картину, выражая всю нашу любовь и признательность. Спасибо, брат Невилл из Кении. Того молодого человека, который нарисовал эту картину, зовут Джерри Стеффи. Брат Джерри Стеффи нарисовал вот эту картину. Благословит Бог этого парня. Очень красиво, Джерри, если ты сейчас здесь. Очень жаль, что у меня нет средств, чтобы отдать этого парня в художественную школу. Я верю, что в искусстве Бог. Вы верите в это? Бог в музыке, Бог в искусстве, Бог и в этом. И очень жаль, если вот такой талант не будет развиваться. Чем больше он будет заниматься, тем больше он будет развиваться. И я молю, чтобы Бог благословил тебя, Джерри. И благодарю тебя, брат Невилл, и эту церковь за такую красивую картину и за стихотворение, которое написано внизу. Я прочитаю его позже. Брат Невилл говорит: «Хочешь, я его прочитаю?» «Ну хорошо, стихотворение прочитает брат Невилл». «Ладно, я не... чтобы я хоть знал, что там». Брат Невилл читает стихотворение «По заслугам и честь». «Он невысок, такой простой, и нет величия в нем. Он не трубит перед собой, такой же день за днем. Не ищет славы, но другой, его б не заменил. Нам нужен именно такой, наш дорогой брат Билл. Он чистым словом учит нас, как в простоте идти, без похвалы и без прикрас, по Божьему пути». «Кратка, приятна речь всегда, тон не повысит свой, лишь вынужден кричать, когда с грехом вступает в бой. И он познания своего не взял из высших школ, но знает сущность, и его никто бы не провел. Из вечности познание нес, что свыше принял он. Одно учение Христос, любовь, а не закон. И целый мир не знал тот час, когда он был рожден. Но в наше время здесь для нас нет большего, чем он. Мы счастливы в общении с ним, его друзьями быть. На чем стоит он, мы стоим и будем то хранить. Не проповедник он всегда так скромно говорит, но это ясно всем, когда за кафедрой стоит. Он Богом посланный пророк, чтоб мир нам не сказал. Так милостив и благ наш Бог нам брата Билла дал». Подпись «Малое стадо». Спасибо, брат Невилл. Спасибо за ваше отношение. Кто его сочинил? Брат Невилл говорит: «По-моему, его мама». Это... Я не достоин таких слов, но для меня это дороже всех денег на свете, понимаете? Только представьте, ведь кто-то считает тебя его слугой, понимаете, Божьим слугой. Я молю, чтобы моя жизнь всегда соответствовала этому. Пусть Бог обильно благословит вас. Я всегда буду вспоминать о вас. И я тоже очень сильно вас люблю. Так вот, о, у нас столько всего можно было бы уделить целый день и даже не приступить к слову, понимаете? Столько замечательных моментов. Я получил видение от Господа, о котором я собирался кое-что сказать. И кое-кому приснился сон, который, мне показался просто потрясающим о пришествии Господа. И я, Ревека, тут моя дочурка, хоть я недавно над ней немного и посмеялся, она вышла в такой большущей шляпе, а я сказал: «Дорогуша, она похожа на птичье гнездо», я сказал со всякими палками и тому подобным, я сказал: «Иди, сними ее». Но потом она расквитала со мной, через несколько минут она вернулась, знаете, она расквитала со мной, вернувшись снова. Она заходит, а у нее под мышкой большущая дамская сумка. Я спросил: «А это еще что?» Она ответила: «Папа, говорит, у меня большие ноги, так что я решил подобрать соответствующую большую сумку». Так что, ох уж эти... Но она сказала, что ей два раза приснился сон, что мы с ней едем на машине, и я рассказываю ей о близком появлении Господа. Тот же самый сон во второй раз. Я жду третьего. Может быть, тогда Господь скажет мне, что он означает. Так вот, столько всего еще можно сказать, но давайте сейчас сразу приступим к слову. Надеюсь, что всем хорошо. А если нет, то я молю, чтобы Бог дал вам почувствовать себя хорошо до окончания этого служения, чтобы среди нас сегодня не осталось ни одного немощного человека, когда закончится это служение. Так вот, мы должны помнить, что Христос умер за безбожников, то есть за нас. Понимаете, это мы. И Он умер за нас, чтобы нас спасти. Вам везде хорошо слышно? Там, в самом конце, вам хорошо там слышно? Туда звук доходит? Отлично. Хорошо. Теперь я хочу прочитать из Его слова. Во-первых, давайте сейчас откроем книгу Иаиля. Я хочу прочитать первый стих с первого по четвертый стих, а потом вторую главу и 25 стих, и Бытие 27. Так вот, я буду очень благодарен. Так вот, если вы устанете и захотите выйти, то, пожалуйста, понимаете. Но на какое-то время это будет моя последняя проповедь к церкви, к этой части церкви. И мы собираемся провести сегодня утром служение исцеления. И я хочу, чтобы эта проповедь, если Бог ее благословит, проникла глубоко в наши сердца, чтобы мы поняли смысл ее значения. Так вот, мы здесь, чтобы высказать все то, во что мы верим, и доказать это по Писанию, что в Писании так говорится, а затем пусть Бог возьмет и подтвердит это, что это правда, покажет это в реальности. Точно как любое, вы скажете: это семечко подсолнуха, посадите его и проверьте, какое оно. Если потом из него вырастет подсолнух, значит, так оно есть, значит, это действительно был подсолнух, понимаете? Вот и все. Так вот, будет хорошо, если время от времени люди будут меняться местами. Кто-нибудь сядет, а другие встанут и немножко подождут, а я по возможности буду краток. Итак, не забывайте, молитесь за меня. И оставайтесь верными церкви, никуда отсюда не уходите, будьте в церкви вместе с братом Невиллом. А те люди, которые приехали в гости, приезжайте потом еще. И так вот, я буду на этих собраниях, поеду туда без конкретного побуждения, но я не могу бездельничать, мир погибает, понимаете? И однажды у Павла был такой случай, и он направлялся в другую страну, а потом по дороге он услышал зов македонянина. Так вот, Бог в любую минуту может послать македонский зов. Когда Бог позовет, все остальное я отменю. Просто я делаю все, что в моих силах. Иду в этот угол, сею семена, и вот здесь посею несколько семян, и вот здесь подброшу, посею несколько семян. Я знаю, что многие будут подобраны птицами небесными, а некоторые будут заглушены и так далее. Но, может, некоторые там и взойдут, знаете, на доброй почве. Так что давайте просто сеять семя, это самое главное. Очень странный отрывок для пасхальной проповеди. Первая глава Иаиля. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а пусть их дети следующему роду. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Теперь 25 стих 2 главы. «И восстановлю вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, мое И гусеница — великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки». В 20-й Бытие, Бытие, 20 глава Бытие, 7 стих. Я хочу прочитать это вслед за, для контекста к той теме, которую я собираюсь взять. Я начну с 6 стиха, чтобы показать обстановку. «И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати, в английском восстанови, жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, знай, что непременно умрешь, ты и все твои». Так вот, я извлеку из этой темы, точнее, из этого места Писания, сделаю обобщение для темы под названием «Восстановить». Так вот, после сегодняшней утренней проповеди брата Невилла, после такой превосходной проповеди, в самом конце он высказал свои последние мысли «быть восстановленным». И у меня сразу появилась эта идея «восстановить». Так вот, я помчался домой и взял словарь и прочее, и некоторые заметки по Писанию, и некоторые вещи начал переписывать. А потом я взял словарь Вебстера, чтобы узнать правильное значение слова «восстановить». «Восстановить» означает «возвратить прежнему владельцу» или «вернуть в прежнее состояние и положение». И для восстановления мы можем предъявить притязание. Так говорится у Вебстера о значении слова «восстановить» — «вернуть прежнему владельцу» или «вернуть в прежнее состояние и положение». А если предъявляются притязания, чтобы совершить это восстановление собственности, то можно потребовать этого в принудительном порядке, добиться того, чтобы это вернули на свое место. И теперь пусть Бог благословит эти невыразительные слова. «Восстановить» означает «вернуть» или же «восстановить». Можно предъявить строгие притязания. Вот, чтобы вернуть что-либо законному владельцу на свое место, поэтому каким-то образом оно было утеряно законным владельцем и может блуждать где угодно. Но «восстановить» означает вернуть тому, кто является настоящим владельцем, или вернуть в естественное, изначальное положение вещей, вернуть в естественное состояние. А для того, чтобы это сделать, мы имеем право принудительно затребовать, раз существует закон, затребовать это законное состояние восстановления, восстановить. Например, если бы кто-нибудь украл чью-то собственность и присвоил бы эту собственность себе, тогда можно применить закон и пойти к этому человеку. И закон вынуждает, принуждает этого человека вернуть эту собственность настоящему владельцу в прежнее или же изначальное состояние. Принудительное взыскание. О, вот эта тема! Как бы мне хотелось провести на этом 2 дня. Принудительное взыскание. Так вот, брат Невилл нам проповедовал, а я просто побеседую с вами, проведу урок воскресной школы. Надеюсь, что это будет продолжением того, о чем он говорил. принудительное взыскание. Значит, мы, нам дана привилегия принудительно потребовать у сатаны то, что Бог по праву дал нам. Ведь у Бога есть закон, и Его Слово — это закон. И Бог в этом Слове дал Церкви право на определенные притязания. Поэтому мы имеем право принудительно предъявить сатане притязание и сказать: «Отдавай назад!» Ему приходится отдавать, потому что мы можем взять Божьего поверенного, Святого Духа, встать сразу на колени и сказать: «Это так говорит Господь!» Ему придется отдать. Ясное дело, потому что Святой Дух заставит его это сделать. Закон страны для взыскания, он издан страной для самой страны. Но закон Духа Божьего дан, чтобы заставить сатану отдать то, что он присвоил у Бога незаконно путем обмана. Он присвоил у Бога души мужчин, души женщин, детей. Он дал людям болезнь в теле, тогда как Бог создал их по своему образу, чтобы они были как Он. И Библия дает церкви законные, легальные права взять и при помощи Святого Духа предъявить принудительные притязания. По-моему, я рассказывал об этом здесь на прошлом собрании, точно не помню. Тут в Луисвилл приехал один брат из Джорджии и поставил там свою машину, и кто-то ее украл. А там была его одежда, одежда его жены, одежда его детей. Это был брат Эванс. Они обычно сюда приезжают каждый день, когда мы проводим здесь служение. Они преодолевают 2500 километров, приезжают сюда на служение. И этот бедняга остался здесь ни с чем. За 1100 с чем-то километров от дома. И он не знал, что делать. Он обратился в полицию, но в Луисвилле занимались большой аферой, крали машины и перекрашивали их. А для ее продажи там не нужен документ на собственность. И за несколько минут тебе оформят документ на любой номер, какой захочешь. Так что им было ужасно тяжело. И так мы встали на колени. Понимаете? Иисусу не нужно было бы этого делать, потому что Он был Словом. А мы не Слово. Слово Господне приходило к пророкам. Они не были Словом, но Слово к ним приходило. А Иисус был Словом. Понимаете? Ему не нужно было молиться, Он был самим Богом. Понимаете? А мы — Его пророки, Его слуги, которым приходит Слово Господне. Значит, пророк подтверждается, Слово это от Господа или нет, тем, что его слова исполняются. Итак, у нас здесь есть место Писания, в котором Иисус сказал: «Где двое или больше собраны во имя Мое, и если они будут в согласии, там и Я буду посреди них. И если они согласятся о каком-либо деле и попросят об этом, не усомнятся, то они получат то, о чем попросили, это будет им дано». Итак, вот закон. А Святой Дух и находится здесь для того, чтобы привести этот закон в действие. Как насчет людей, которые не верят в Святого Духа? Отвергают его. Видите, вы отвергаете свой же покой и милость. Понимаете? Так вот, мы встали на колени. Нас было 5 человек с братом Фредом Сотманом. И там были многие другие, 4 или 5 мужчин. И мы встали на колени, и я подал Богу прошение об этом. И потом я взял и послал это обетованное слово. Когда Великий Святой Дух взял это слово как повестку, раскрылось видение, и я увидел, как мужчина в желтой рубашке едет за рулем его машины, направляясь в сторону Боулинг-Грин, штат Кентукки. Святой Дух сошел на него, осудил его, и он развернулся примерно на полпути. Я увидел, как он приехал назад и поставил эту машину на одной улице, через реку оттуда. Я поднялся и сказал братьям: «Так говорит Господь». И когда они отправились, они поехали по той дороге. И вот там стоит эта машина, потрачена половина бензина, бак наполовину пустой. А он был полным, как раз только, чтобы ему проехать полпути в сторону Боулинг-Грин и вернуться назад. Так вот, сегодня утром здесь сидят эти люди, как свидетели. Что это? Принудительное взыскание! Отдавай обратно! Видите? Вот так! Вот о чем идет речь! Восстанови! Возврати законному владельцу! Если сатана украл у вас привилегию быть сыном или дочерью Божией, то мы сегодня имеем право Святым Духом предъявить Божьи притязания. Верни их назад! Если он вас поразил и вы заболели, то мы имеем право перед Богом приводить законы Божии в безотлагательное действие. Его ранами мы исцелились. Аминь! Верни его назад! Отпусти его! Ты держишь его при смерти, а мы предъявляем на него притязание. Верни его! Вот это и есть принудительное взыскание. Восстановить, вернуть в естественное состояние. Мужчина болеет, ребенок болеет, женщина болеет, понимаете? Они в неестественном состоянии, тогда мы имеем право предъявлять свои притязания. Не то, что даже наши притязания. Эти притязания наши, потому что Бог дал их нам. Его ранами мы были исцелены. Он был извязлен за грех наш. Его ранами мы были исцелены. Теперь мы имеем право применить этот закон в безотлагательном порядке. А законодатель, сам Святой Дух, поверенный Богу, он здесь и следит за тем, чтобы все так и было исполнено. Аминь. Так вот, он может выполнять это только тогда, когда вы позволяете ему выполнять, понимаете? Вы должны в это верить. Существует закон. О, мне бы до самой темы добраться. Существует закон. Везде есть свой закон. Знаете, у рыбы есть закон. И рыба не тонет в воде. И в ней заложен закон. Если она просто расслабится, а закон тот будет в ней, она может опуститься на самое дно моря. И с ней ничего не случится, не разрушится ни одна клеточка. А попробуйте вы так сделать. В вас нет такого закона. Вы не сможете этого сделать, а рыба сможет. Она выпускает из себя воздух таким образом, что она может, ее никак не разорвет. И она так создана, она это знает. И она может применить этот закон и опуститься на самое дно моря, а потом опять подняться. О! Во Христе был закон. Этот закон находится в человеке. Можете похоронить его в самой глубокой могиле, или в самом глубоком море, или в самых глубинах ада. Существует закон Духа Божьего, который все равно воскресит его. Понимаете? У птицы есть закон. Так вот, ее тело является материальным. Она привязана к земле, садится на землю, но в ней есть закон. Когда она расправляет крылья, она может сразу улететь из поля зрения. Это противоречит науке. Ученые утверждают, что она привязана к земле, ее должно удерживать притяжение. Но она может пренебречь притяжением, взять и оторваться от него и взлететь ввысь, потому что она должна привести в действие находящийся в ней закон. И она устроена обладать этим законом. Вот, я уже начинаю благоговеть. И в нас тоже есть закон. Закон жизни. Мне, вам только нужно, вы созданы и рождены, и помещены сюда в тело Христово, как сыны и дочери Божьи. Вы не обязаны поддакивать дьяволу. У нас есть закон. Это закон Святого Духа. Знаете, вам только нужно уметь расслабиться и отдаться Богу. Вы все бьетесь и бьетесь, видите? А так ничего не получится. Вы просто расслабьтесь и позвольте Богу, вот и все. Понимаете, если бы рыба сказала, подожди-ка, я хорошенько вдохну, вберу в себя немножко кислорода и посмотрю, смогу я опуститься или нет. Нет, так ее разорвет, понимаете? Птица скажет, посмотрим, насколько быстро я смогу разбежаться, и может быть я взлечу. Нет, она не взлетит, она упадет. Понимаете? Она должна знать, как контролировать, как закон может ею контролировать. То же самое и с нами. Важно не то, что мы боремся и тужимся и торопимся, говоря, «О, если я не получу того, если я не получу сего». Не в этом дело. Главное знать, что в вас находится закон жизни. И вы просто не тужитесь. И даете Богу свободу. Тогда Он ведет вас к исцелению, ведет вас к крещению Духом и ко всему, что Он обещал. Любое сделанное им утверждение ваше, когда вы расслабляетесь и не мешаете Богу. Так вот, если бы полицейский собирался отвезти человека, укравшего вашу собственность, собирался бы отвезти его в суд, а вы все время отдергивали бы его, ну, я не знаю, может, не стоит, так он его туда никогда не приведет. Дать ему сделать свое дело. Вот так и надо делать. Просто гоните сатану в зашей, пусть улетучатся все сомнения и остальное. Тогда Бог поднимет вас. Хорошо. Так вот, сейчас Пасха. О, мне нравится Пасха. Так точно. Но сегодня на Пасху слишком много кроликов, и уток, и розовых цыплят, и красивых шляпок, и новых платьев, и... Не это Пасха. Пасха — это воскресение, восстановление, возвращение назад. Это Божья пора восстановления. Посмотрите на всю землю. Бог восстанавливает. Восстанавливает что? Природу. Это так. Он восстанавливает цветы. Он восстанавливает листья. Он восстанавливает плоды полей. Что это значит? Бог восстанавливает. Это Пасха означает вернуть назад. Что же это? Было вынесено решение, притязание. Пасха предъявляет, вернее, цветок предъявляет притязание на то, чтобы вновь расцвести. Понимаете? И Божий закон природы вращает землю. И поэтому этот закон Божий в природе приносит Пасху, воскресение. Это просто прекрасно. Солнце возвращается, чтобы восстановить то, что погубила зима за то время, когда оно было далеко от земли. Как нам известно, Бог снова приближает землю к солнцу по кругу, аж вот отсюда. Земля отдалилась от солнца, отошла вот сюда, так же поступает и грешник, отходит от сына. А это солнце. Но когда эта земля начинает возвращаться, а когда она там, ее поражает смерть, зима, она губит все живое, что только можно погубить, когда находится вот здесь. И вот, когда земля, вращаясь, возвращается назад, семена лежат в земле, они замерзшие, пульпы в них не стало, и все пропало, но жизнь как-то сохранилась. И как только солнце снова занимает правильное положение по отношению к земле, тогда наступает Пасха, восстановление, снова вырастают цветы, вырастает все. Солнце восстанавливает все, что погубила зима. Животворное солнце восстанавливает все, что губит смерть зимы. То же самое сейчас и с людьми. Все, что тогда погубила формальная религия, самую холодную из всех зим, Сын Божий приближается в эти последние дни, входя в Его церковь и восстанавливает ее, возвращая к жизни. «Я восстановлю», — говорит Господь. Понимаете? Бог восстанавливает свои цветы, свои листья, свою природу, свое семя на земле. И поэтому мы знаем, что Бог восстановит также и свое жилище, Он восстановит свой Эдем. Он восстановит все, что погубило смерть. Верно. Так вот, оно может остаться мертвым только в том случае, если оставить его не в том месте. Но если оно упадет куда надо, оно обязательно оживет. Поэтому, Боже, дай нам попасть в нужный канал, верно, для восстановления. Все, что губит зима, солнце потом восстанавливает. Возвращение солнца, что оно дает? Оно заставляет, послушайте, оно заставляет смерть, когда солнце, весеннее солнце, снова занимает правильное положение по отношению к земле. Оно на самом деле заставляет смерть выдать своих мертвых. Аминь. Для воскресения. Для чего? Для восстановления или же возвращения. Кто это делает? Солнце, которое появляется. Таков Божий закон. Бог заключил землю в рамки закона, закона всемирного тяготения. Все в природе действует согласно Божьему закону. И цветок отслужил свой срок. Семя отслужило свой срок. Оно умерло в земле. А затем наступает восстановление. И теперь оно лежит там мертвое. ничто, мы могли бы взять и направить на него вот так один из вот этих прожекторов, от этого не было бы никакого толку. Мы сами никак не смогли бы этого сделать, но у Бога есть закон, что когда солнце всходит над семенем, оно заставляет эту жизнь в семени проявиться. Смерть больше не может ее удержать. Бог установил, чтобы все его законы служили ему, как естественные, так и духовные, действуя согласно его слову, невзирая на обстоятельства. Я это просто обожаю. У меня тут есть об этом местописание. Да, Бог приводит в действие все свои законы. Только подумайте, пусть это хорошенько сейчас усвоится, потому что через несколько минут мы приступим к служению исцеления, понимаете? Бог привел в действие все свои законы. И они должны исполняться согласно Его собственному Слову. Вы это понимаете? Видите? Его Слово, Его законы должны действовать согласно Его Слову. Он повелел солнцу, Он повелел луне, Он повелел земле, Он повелел природе. И все они в полном согласии, и все законы исполняются в гармонии с изреченным Божьим Словом. А закон жизни, который в нас, тоже приведет нас к воскресению обязательно, иначе и быть не может. Вот почему закон жизни, который был во Христе, когда было изречено слово и сказано, «Я не дам святому моему увидеть линия и не оставлю души его в аду». Никакие сроки, никакие бесы, абсолютно ничто не смогло бы задержать Христа в могиле, чтобы он, его тело начало гнить. Потому что закон Божий исполняет Слово. И закон Божий Святым Духом исполняет любое обетование. Вы понимаете? Невзирая на обстоятельства. Иов сказал, «Даже если подкожные черви разрушат мое тело, я все равно во плоти моей увижу Бога». Невзирая на то, какие мы незначительные, какие мы опустившиеся, какие мы нечистые, какие мы нечестивые, какие мы больные, какие мы пораженные, закон Божьего Духа по Его Слову заставляет слушаться Его, ставит вопрос ребром, говорит, а ну-ка, давай назад. Аминь. О, если бы мы только задумались об этом на минутку. Заставляет, невзирая на условия, какое бы ни было условие, закон Божьего Слова заставляет условия подстраиваться под Его Слово. Понимаете? Обязательно. Так вот, если там лежит цветок, и он мертвый, семена сгнили, исчезли, пульпы не стало, это не имеет никакого значения. Он снова вырастет, потому что Бог установил такой закон, что он снова вырастет. Когда Иов лежал в земле, вероятно, когда он увидел приход Иисуса, это было за 4000 лет до рождения Иисуса. Вы можете себе представить, как бы выглядело человеческое тело через 4000 лет. Оставшийся прах, наверное, поместился бы на кончике ложки, если не меньше. Но Иов сказал, «Все равно я в плоти моей увижу Бога, которого я увижу сам». И в Библии, в Матфея 27, нам говорится, что после его смерти, погребения и воскресения, многие святые, усопшие в прахе земном, поднялись из праха. Почему этот пророк изрекал Слово Божье? И Слово было изречено, и по закону Божьему, посредством Духа, они воскресли. В Библии сказано, они вошли в город и явились многим. Воскрес не только Иисус, но с ним воскресли и святые. Почему? В псалмах сказано, поднимитесь врата вечные и оставайтесь поднятыми, пусть войдет Господь славы. А когда он победил смерть, ад, могилу, болезнь, воскрес на третий день, он вошел на высоту и пленил плен. Кто это были такие? Те, кто были в плену, которые с нетерпением ждали обетования, которое у нас есть сейчас. О, брат, даже не имели Святого Духа, но верили и оставили хорошее свидетельство. Именно так они заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча. Женщины получали умерших своих воскресшими, не получив обещанного. О, но они с нетерпением ожидали при жертвоприношении овец, которое не могло расторгнуть грех, оно могло только покрыть грех, но они верили, что Он придет. И своей верою, без малейшей тени, аминь. Они утверждали об этом. И непоколебимо они скитались по пустыне в милотях и козьих кожах, терпели скорби, недостатки и озлобления. О, эти люди ожидали этого воскресения и таким образом умирали в вере с этим свидетельством. А в то пасхальное утро, по закону Бога, который изрек слово через Иова и других пророков, они воскресли из мертвых. О, вот это да! Вот вам, пожалуйста, невзирая на обстоятельства, некоторые люди начинают настолько себя винить, что им не хочется предстать на суде. О, многие люди, умереть-то нетрудно. Кто-нибудь лишается рассудка или что-нибудь такое и делает что-нибудь безрассудное. Тела некоторых сжигают, выкидывают в море и развеивают прах по четырем углам, четырем ветрам моря. Но суд-то все равно будет, никуда вы от него не денетесь. Так точно. Понимаете, неважно, невзирая на обстоятельства, вы когда-нибудь должны встретиться с Богом. Вы обязательно к Нему придете, вы обязательно с Ним встретитесь, понимаете? А почему? Он изрек слово и установил с этим словом закон. А закон — это Его собственный закон, за Ним стоит Его собственная жизнь. Вот почему Он поклялся самим собою, ведь нет никого более великого. Понимаете? Он должен был дать клятву, потому что любой завет должен быть подтвержден клятвой, а для этого он мог поступить только так, поклясться самим собой и самому стать клятвой. О, брат, когда Бог стал человеком и был клятвой, сам сделался клятвой, и своей же смертью, погребением и воскресением он доказал, что его законы верны. Сказал, разрушьте это здание, я в 3 дня воздвигну его. Я, личное местоимение, я в 3 дня воздвигну его. Я возведу его. Разрушьте его и увидите, что произойдет. Потому что он знал закон Божий. Он знал, что это означало. Он знал, что он должен действовать согласно Слову. Он знал, что Слово Божье было изречено через пророка. И было сказано, я не дам святому ему увидеть тление. Это решило дело. Этого хватило. Значит, закон Божий должен действовать по этому слову. Через минутку мы подойдем к очень важной мысли. Понимаете? Понимаете? Ведь закон Божьего слова. Закон Божий при Его слове. Так вот, если суд выносит решение, это такое-то преступление в наказании сделал то-то. Хорошо? Таково решение суда. И закон суда приводит судебное решение в исполнение. И Бог нечто изрекает, и это закон. А Святой Дух находится здесь, чтобы приводить этот закон в исполнение. Аминь. Для верующего нужно быть к этому предназначенным. И это может только верующий. Нужно иметь жетон верующего. Кто-нибудь спросит, у тебя есть сила? Нет, но у нас есть власть. То-то и оно, не сила, а власть. У нас ни на что не хватило бы силы. Как я когда-то говорил, тут в Луисвилле стоял один полицейский. Ростом он был малышей меня, такой коротышка. Фуражка натянута на уши, а машина, ох, половина униформы на нем висела мешком. Вышел он там на улицу, на боку что-то вроде игрушечного пистолетика, в руке палочка и свисточек. Вышел там в белых перчатках. А эти машины, некоторые по 350 лошадиных сил, мчатся по улице, как молния. Вух, вух. Ведь этот бедняга своими силами не смог бы, он не смог бы остановить даже сбежавшего пони. Куда там? Но он вышел на дорогу. Большой жетон сверкает. Засвистел свисток и поднял руку. Брат, у машин в 300 сил, лошадиных сил завизжали тормоза, что только можно. Не от силы человека, а от его полномочий. Вот именно так и с церковью. Может быть, это так называемое сборище святых скакунов, или как бы там ни обозвали, но у него полномочия. Аминь. За ней стоит власть. Вот в чем дело. Невзирая на обстоятельства, Божий закон действует в согласии с Его Словом. Он не станет действовать в согласии с вашим вероучением. Он будет действовать в согласии со Словом. Да, Он действует только в согласии со Словом, и все. Так вот, невзирая на обстоятельства, Авраам, как мы только что прочитали из нашего отрывка, нужно было вернуть жену Авраама. Почему? Бог дал Аврааму обетование, а тут царь ее забрал, чтобы взять ее в жены. Что бы он сделал? Сразу бы умертвил Авраама. Так Авраам и сказал: «Умоляю тебя, скажи это». Когда он увидел, что Авимелех застал его врасплох, этот филистимский царь, он сказал: «Ты, умоляю тебя, скажи, что я твой брат, потому что ты женщина красивая». И сказал: «Так вот, если он увидит, что ты красивая, то меня убьют, потому что он возьмет и женится на тебе». Итак, Авимелех ее приметил, его человек привел ее, это была красивая женщина, и, между прочим, ей было всего лишь 100 лет. И она, на их примере, Бог просто показал, что он собирается сделать со всеми нами. Вы знаете, я все это проходил в своих темах и на пленках и так далее, доказывая это по Слову Божьему, что именно так оно и есть. На примере Авраама и Сары он рассказал, что он собирается сделать со всей расой, верно? Так вот, и вот она там оказалась. И так Авимелех взял ее в жены. Авимелех, и вот, он уже был полностью готов, чтобы взять ее в жены. И что? Бог сказал Аврааму: «У тебя будет этот ребенок от Сары». А тут ее забирает этот молодой человек. Тут Аврааму тоже было около примерно 100 лет. Но на этом обратите внимание, что тогда сказал Бог: «Да, я знаю чистоту сердца твоего, поэтому я и сохранил тебя от греха предо мною, но возврати эту женщину, ибо ее муж – пророк. Пусть он помолится за тебя, иначе я просто сотру тебя с лица земли». Вот так-то, что Божье Слово должно стоять. Никто не мог прикоснуться к Саре. Бог уже дал обещание. Сара – прообраз церкви, истинной церкви, свободной церкви, свободной женщины со свободным ребенком. Прообраз новорожденной церкви с обетованием. Пусть люди говорят, что хотят обзывать святым скакуном фанатизмом. Со времен Пятидесятницы ее пытались остановить, но они никогда не остановят. Никак нет, вообще лучше ее не трогайте. Вот и все, Бог возьмет и совершит через нее нечто, это гарантированно. Через несколько минут мы будем рассматривать эту эпоху. Да поможет мне Бог, я докажу это вам, где мы находимся. Верно. Вы ее никогда не уничтожат. Ее невозможно уничтожить. Верно. Не трогайте ее. Почему? Вот появляется естественное семя. Естественное семя должно было появиться. Если бы Сара вышла замуж за того мужчину, то естественное семя никогда бы не родилось. Поэтому, если Бог настолько защищал ход естественного семени, то тем более Он защитил ход духовного царского семени. Сатана, отдавай их назад. Отпусти их. Ты не задушишь их в этих организациях, в прочих местах, это свободные люди. Оставь их в покое. Ха. Да, отпусти их, это царское семя. Так вот, Бог говорит о восстановлении. Здесь, в Иаиле, Он говорит о... Я как-то раньше проповедовал об этом и рассматривал с другой стороны. О, так и не рассмотрел этого полностью, что я намерен сделать сегодня. Но времени все равно не хватит на то, чтобы рассмотреть это как следует. Итак, Бог говорит здесь в Иаиле о... Бог говорит о своем плодовом дереве, которое Он посадил. Бог посадил плодовое дерево. Он посадил его в день Пятидесятницы. И Он вырастил там это дерево с определенной целью. Он хотел, чтобы оно приносило его плод, Слово, Божье Слово. Он хотел церковь, которая исполняла бы его Слово. На протяжении всех веков Ева не смогла его исполнить. Евреи не смогли его исполнить. Закон подвел. Все подвели. Поэтому Бог посадил себе дерево. Дерево. Помните, в Эдемском саду было два дерева. Мы это знаем. Называйте их как хотите, у меня свое понятие. Короче говоря, одно из них было оскверненным деревом. Оно осквернилось, а другое не было осквернено. Это дерево жизни зашло от Бога с небес. Он сказал: «Ваши отцы ели ману и умерли, а если будете вкушать это дерево, то будете жить вечно». И ангел охранял это дерево жизни, начиная от Эдемского сада, сохранял его в Эдеме. Это дерево жизни находится в Эдеме. Вот, если говорить на духовном языке, заметьте, так вот, когда Бог посадил это дерево, оно должно было приносить 9 разных видов плода. 9 разных видов, что означает 9 духовных даров. 9 плодов Духа, соответствующих 9 духовным дарам. Это было Божье дерево. Он посадил его в землю в день Пятидесятницы. Теперь давайте приостановимся. Всегда так ограничены во времени. Я пропущу тут несколько мест Писаний и перейду к первому псалму. Давид уже давным-давно видел это дерево. Из всех его радостных песен, им написанных, самую первую он написал именно о нем. Он увидел это дерево, и оно было посажено у потоков воды. Это дерево. Он. И будет он как дерево. Божье дерево. Посаженное где? При потоках. Потоках, множественное число. Потоках воды. Единственное число. Не методистское, баптистское, пресвитерианское, лютеранское и так далее. Нет, нет, не а. Потоки только одной воды. Девять духовных даров от того же самого Духа. Девять плодов Духа исходят из одного источника. Будет он как дерево, которое посажено при потоках вод. Давид это увидел и говорил, он сказал, блажен этот человек. И заметьте, он сказал, что такой не может умереть, его листья не вянут. Нет, нет. Что бы кто ни делал, это дерево никогда не погубит. Почему? Все дело в том, где оно посажено. Вот в чем дело. Дело в том, где оно посажено. Оно посажено у потоков воды. Теперь заметьте, Давид сказал, его корни не погибнут. Знаете, взять в пример дерево. Большое старое дерево. В детстве раньше гулял, и мы с ребятами... Мы шли погулять, и мы сидели под большим старым деревом, под большим старым буком. И дул ветер, и мне чудилось. Казалось, что этого дерева была такая большая крона. Казалось, что его просто сдует. Но знаете, каждый раз, когда на дерево дует ветер, дерево раскачивается и разминает корни, чтобы они вросли еще глубже и лучше закрепились. То же самое и с христианином. Когда над ним насмехаются, смеются и высмеивают. Все дело в том, что гонение встряхивает христианина. Побуждает его больше молиться, углубиться, лучше укорениться, чтобы он мог выдержать бурю. А что, если человек посажен при вот таком потоке, где его подпитывают источники, девять разных источников? О, вот это да! Какое у него прочное положение! И этот человек посажен при потоке, потоках воды, одной воды, одного духа. Есть дары исцеления, тот же Дух, дары пророчества, тот же Дух. Все тот же самый Дух, а даров много. Один даятель. Так вот, Давид увидел его, и он был посажен у этого дерева. Так вот, он не мог умереть. Теперь обратите внимание, почему. У него в корнях была жизнь. Где пребывает корень, вернее, жизнь дерева? В корнях, конечно. Поднимается и приносит свой плод. Хорошо? Смотрите, в его корнях была жизнь, чтобы приносить его плод вовремя. Итак, запомните, это дерево не станет ронять свой плод. Так вот, если взять и лишить дерево воды, яблочки на нем будут недоросшие, они все будут жесткие и червивые, но оно будет ронять свой урожай. Вот в чем дело с сегодняшними церквями. Вы уже давно отошли от этого потока, отошли от этих даров Духа. У них осталась только естественная церковь, и они отходят от духовных даров и духовных вещей и роняют свой плод. Что они делают? Это верующие, которые живут заодно с миром, ведут себя как в миру, крадут, обманывают, лгут, курят, пьют, играют в азартные игры, проводят в церкви картежные вечеринки, чтобы выручить деньги для проповедника и все остальное, ужинают с бульончиком, танцы. Видите? Они роняют свой плод точно как в миру, а неверующие смотрят и говорят, какая же разница между этим человеком и мной? Вот от чего в России появился коммунизм. Вот почему сожгли католическую церковь в Мексике. Когда я там был, я видел те известняковые карьеры, где те места, где сжигали тех младенцев, когда у монашек рождались младенцы, даже тела людей, тела взрослых людей лежали там, в известняковых карьерах. Что они делают? Они роняют свой урожай, видите? И Бог стряхнул их с дерева, вот и все. Понимаете? Но человек, который посажен, не воткнут, но посажен, у потоков воды он будет приносить его плод. Следите, в свое. Его плод в свое время. Вы читаете? Псалом 1. Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных. Будет он как дерево, посаженное при потоках воды. Он будет приносить плод его во время свое, и во всем, что он не делает, будет успешен. Видите? Обратите внимание, с нечестивым не так, и он не устоит с ним на суде. Видите? Теперь он будет приносить плод его во время свое. Обратите тут внимание на каждое личное местоимение его и свое. Это его плод, Божий плод, в то время, когда его приносит пророк. Это будет в сезон пророка. Божий плод в Божье время, в сезон пророка. Он будет приносить плод Его во время Свое. Видите, там два Его и Свое. Приносит Его, Божий плод. Видите, в то время, когда назначено прийти посланнику, Он принесет этим. Итак, запомните это. Посланник, приносящий плод Божий, принесет его в Божье время, в сезон приносящего. Понимаете? Он будет приносить плод Его во время Свое. А засохнуть он не может. Почему? У него там предопределенный плод. Его невозможно уничтожить, потому что он предопределен. Так вот, Ефесянам 5, вернее 1:5, там сказано, «Восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе». Что произошло? Он сказал, что Бог по своему предузнанию предопределил нас к усыновлению детей Божьих Иисусом Христом. Бог по своему предузнанию предопределил по порядку все, что будет происходить. По своему предузнанию Он это предвидел, поэтому от начала Он может сказать, каков будет конец. Поэтому в корне этого дерева был предопределенный плод. И это дерево не могло засохнуть, потому что в нем содержался предопределенный плод. Так вот, об этом дереве и говорил здесь Иаиль. Видите, оно не может погибнуть. Черви его съели, но оно не могло погибнуть. В его корнях была предопределена истина. У него было Божье Слово, у этого дерева. А это дерево и есть то дерево от самого... Оно было посажено в Эдемском саду. Все деревья от женщин умирали. Мы все умираем от женщины. По рождению мы все умираем, но через женщину пришла смерть. Потому что это рождение происходит через женщину. Так значит, вот это должно умереть, потому что это грех. Но рождение, новое рождение, приходящее от Христа, не может нести в себе смерти. Вот одно дерево и второе дерево. Видите? И это дерево, хотя его гнали, высмеивали от самого начала Эдемского сада, оно не может погибнуть. Оно предопределено. Его били дубинками, избивали им. Ой, чего только с ними не делали. А что произошло? Оно не может погибнуть. Его... Оно не умрет. Оно не может, потому что оно содержит в себе предопределенное Слово Божье. Оно должно вырасти, потому что его плод приносится во время свое, в предопределенное время. И неважно, Иаиль увидел, как все они съели все до основания, но он сказал, «Я восстановлю его», — говорит Господь, потому что предопределение Божье залегает в корнях дерева. Оно обязательно вырастет, потому что оно содержит предопределенное Слово Божье, верно? О, что за дерево! Вот это да! Это дерево начало расти еще тогда в Эдеме. Что произошло? Появилась группа детей Каина, жучки появились и пожрали его до основания. И Бог снял с него урожай, поместил его в ковчег и перенес его. Верно? Всегда повторялось то же самое, всегда, когда обрушивался суд у Израиля и так далее, а затем в Пятидесятницу, когда церковь в качестве дерева невесты, он в Пятидесятницу привел в порядок дерево, предопределенное к тому, чтобы приносить его плод вовремя. Так вот, все шло хорошо, плоды приносились без затруднений, оно расцвело в день Пятидесятницы. Давайте посмотрим, что произошло в день Пятидесятницы. Иисус сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите. Они исцеляли больных. Так вот, в день, давайте посмотрим, как все начиналось. В день Пятидесятницы, через несколько дней после воскресения, через 50 дней после Пасхи, наступил, сошел с небес несущийся сильный ветер. А сегодня у нас все по-другому. Служитель встает и берет, говорит, я занесу тебя в список. Видите? Или какой-нибудь бакалавр с отвернутым воротничком говорит, подойди сюда, съешь кашер, хлеб, и тогда ты станешь членом церкви. Как странно, правда? Служитель говорит, приходи, присоединись к нашей группе. Да ведь и те, другие ошибаются. В день Пятидесятницы сошел с небес. Не из-за кафедры, что на такой-то улице. С небес. Кто? Священник? Нет. Служитель? Нет. А что же? Шум, подобный несущемуся сильному ветру, и наполнил весь дом, где они сидели. На них почили раздвоенные языки. Заикались, они не могли говорить, они были просто преисполнены славы. Святой Дух их наполнил, и пошли они по улицам и лепетали просто, и вели себя как... Даже знать, собравшаяся там говорила, да эти люди напились нового вина. Они все пьяные. Гляньте-ка на этих мужчин и женщин, как они шатаются и шумят. Так вот, это так говорит Дух. Это Писание. Именно так была организована церковь. Не организована, а учреждена. Между этими двумя словами большая разница. Заметьте, и вот какими они были. А вы, католики, знаете, что с ними была блаженная Дева Мария. Да. Так вот, если бы Бог не пустил Марию на небеса без получения Святого Духа, то как же вы собираетесь туда попасть, не получив его? Вы только задумайтесь. Так и есть. Мария была среди них. И ей нужно было ждать там наверху, чтобы лишиться всей своей гордости и чувства самоуважения, исполниться Духом. И вот они вышли и вели себя как пьяные. В Библии так сказано. Люди говорили, эти люди напились нового вина. Но Петр, оратор, служитель в той группе, встал и сказал, они не напились нового вина. Как вы думаете, ведь сейчас только третий час дня. Но это то, о чем говорил пророк Иаиль. Оттуда я сегодня читал. И будет в последние дни говорить Бог. Я изолью Духа Моего на всякую плоть, и ваши сыны и дочери будут пророчествовать, и я покажу чудеса на небесах вверху и на земле знамения, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так вот, Петр проповедовал в Пятидесятницу со слов того же пророка, о которых я сегодня проповедую, о насаждении этого дерева, именно тогда он его и посадил. О, с ним было все в порядке, они шли и проявляли духовные дары. Они исцеляли больных, они проповедовали, их бросали в тюрьму. Они были готовы страдать за Слово. Если бы ты отправился в другую страну, как какой-то изменник, то ты был бы не очень хорошим американцем. И если бы поехал туда, если бы ты сейчас поехал в Японию, проскочил бы через границу и сказал, «Послушайте, ребята, я за вас. Знаете, я за вас, но я буду в другой стране». Ах, ты предатель. Пристрелить тебя мало. Верно, ты предатель. Конечно. А ведь то же самое и с тем человеком, который знает Слово Божье и пойдет с ним на компромисс из-за того, что в какой-то организации ему говорят, что он должен поступать таким образом. Это предатель. Точно. Но эти люди не были предателями. Им было неважно, сколько... как они шумели, какими были их церковные манеры. Кричали и плакали, восклицали и тараторили на языках. Казалось, что они разговаривали друг с другом и не могли этого понять. Среди слушателей люди из других народов, говорившие на других языках, начали слышать, что те говорили. Те не знали, что говорили, они просто тараторили, но другие люди на улице понимали их, и они сказали, эти люди точно напились. Но Петр сказал, они не пьяны, но они наполнены Духом. Итак, они все до единого стали мучениками, кроме Иоанна. А его целые сутки варили в котле с жиром и даже не смогли выварить из него Дух. Позже он умер естественной смертью, только он один, и Иоанн, написавший Откровение. Вот, это правда. Теперь заметьте, что произошло. Таким образом, Бог посадил дерево приносить 9 духовных даров. Даров его Духа. Тот же Дух, который был во Христе, сошел на церковь, что имел вечную жизнь. Так вот, в церкви были дары Духа, и она росла, и повсюду приносила плод. Они не думали о себе, они ничего не организовывали, они просто оставались братьями. У них не было... Я рад, что там была написана такая строчка, не вероучение Христа, не закон о любовь, не учебник, а Библию. Именно в это я и верю. Понимаете, так они и делали. Наши прихожане — это весь мир, понимаете, повсюду. Итак, обратите внимание на этих ребят. Когда у них все это происходило, какая-то была славная церковь, и в Библии сказано, что Бог был с ними, и Иисус встретился с ними перед своим вознесением. Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Верующих будут сопровождать эти знамения во имя Моем. Так вот, эти знамения, а что у нас сегодня называется знамением верующего? Он пожимает руку пастору, он принадлежит церкви, он заносит фамилию в списке, потому что его мать там числилась, его отец там числился, но Иисус говорил не об этом. Иисус сказал, эти знамения, то церковь плотская, мы же говорим о церкви духовной, мы говорим о духовном дереве, а не о естественном дереве. Еще немножко мы подойдем к этим двум деревьям. Понимаете, духовное дерево. Иисус сказал, висящих на этом дереве будут сопровождать эти знамения. Получающих жизнь от этого дерева будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Если возьмут змею или выпьют что смертоносное, не повредит им. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Вот какие знамения будут сопровождать верующего, как он сказал, где же они сегодня? Он подал миру пример, каким будет знамение верующего. И он сказал, было бы намного лучше, если бы вам на шею повесили мельничный жернов и потопили в пучинах морских, чем даже обидеть одного из них. Ибо их ангелы всегда взирают на лицо Отца Моего Небесного. Ангелы. Заметьте. Так вот, так с ними и было. И было посажено это дерево. Оно совершало большой труд. Мы знаем, что они ходили везде, Господь. Ведь в день Пятидесятницы прибавилось 3000 душ, крестились и вошли в ряды церкви. А какое у них было замечательное общение, и все, никто ни в чем не нуждался, все были добрыми, добросердечными, и друг от друга они все были одной большой семьей. Чудесно! И вдруг появился этот противный, уродливый, прожорливый жук, который живет в четырех разных стадиях, каким видел его Иаир. Насекомый-губитель с четырехкратным циклом превращений пришло погубить это прекрасное Божье дерево. Только представьте, теперь я немножко прочитаю из Иаиля, что он сказал, первая глава Иаиля. Первое, так вот, там четыре разных жука, вот, но на самом деле это один жук. Это один жук в четырех разных стадиях. Теперь смотрите, этот противный жук добрался до этого великого, прекрасного Божьего дерева. Мы назовем ее деревом, но это была церковь. Первая была личинка жука. Это маленькая тварь, малюсенькая насекомая в виде личинки. Что же она сделала? Это личинка жука. Она пришла погубить плод дерева. Это первое. Теперь давайте обратимся к истории и посмотрим, что было самым первым. Среди простых людей появилась группа людей знатных. И они сказали, ну, это хорошо, что вы можете исцелять больных и можете делать такие вещи, это чудесно. А вы знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно это так преподнести, чтобы это понял высший класс людей. Лучший класс, мэр, судьи и прочие, городская знать. А если вы будете вести себя так, как сейчас, они к вам даже и близко не подойдут. Понимаете? Они вас боятся. Кто-то в собрании говорит, они до сих пор боятся. Кто-то тут сказал, они до сих пор боятся. Наверное, так оно есть, так и есть. Они боятся Святого Духа. Прошу прощения. Я раньше пел одну песенку. «Стародавняя вера». Вы когда-нибудь слышали «Стародавнюю веру»? Кто-нибудь слышал эту песню? «Стародавняя вера». Много лет назад я пел эту песенку так. Я пел «Древний Дух Святой приходит, Он на бесов страх наводит, люди от Него уходят, но в Нем так нуждаюсь я. Мне не надобно иного, Он дает любить другого, и Он снимает все покровы, в этом так нуждаюсь я». Верно. Ложь во мне Он удаляет, смерть грозит, но Он спасает. Он дух злобы прогоняет, в этом так нуждаюсь я. Верно, вот почему люди Его не хотят. Так вот, ну да, ведь это Бог. Они не хотели Иисуса, они говорили, это человек. Церковь, большая знатная церковь, говорил, ты что, пришел сказать нам, кто мы такие? К твоему сведению, мы заканчивали докторантуру, профессуру, опоресатуру, и ой, все такое. Да я же первосвященник, я такой-то и такой-то. И ты мне еще указываешь? Да ты же родился во грехе. Ты же самый, что ни на есть, незаконнорожденный ребенок. Твоя мать была беременна тобой, когда ты и твой отец еще даже не был женат. Он сказал, кто же может обвинить меня во грехе? Видите? Кто же может обвинить меня? Хорошо. Грех — это не верить Божьему Слову. Другими словами, он сказал, покажите мне, где я не исполняю Слово полностью, как должно. Покажите мне в Писании, когда это в мои дни, если я не творю дела от самого, тогда не верьте мне. Сказал, а вы об этом утверждаете, давайте, покажите, можете вы это делать или нет. О, ну и ну! С тех пор его ни о чем не спрашивали, видите? Они оставили его в покое. Похоже, как на него налетел дьявол. Я говорил, что он решил тогда наброситься, думая, что все будет нормально, но он понял, что по тому проводу проходило 1 000 000 вольт. От него он сразу же отскочил, понимаете, потому что это было ему не по зубам, это уж точно. И так появился этот жучок, чтобы снять плоды. О плодах у меня тут целых 2 страницы. Я просто хочу зачитать кое-что из них. Во-первых, первым плодом, который он снял, было братолюбие. Верно, для церкви это один из верных губителей, отсутствие братолюбия. Так точно. Затем следующий плод, который он снял с дерева. Помните, любовь — это первый плод на дереве. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, вера, терпение. Это так, в Святом Духе. 9 духовных даров с 9 плодами дерева и так далее. Хорошо. Так вот, во-первых, он начал пожирать плод дерева. Теперь давайте представим себе большое дерево, Божье дерево. Оно приносит 9 духовных даров. Они исцеляют больных, они говорят на языках, они изгоняют бесов, они совершают великие дела и проповедуют незапятнанное Слово Божье. Никакая деноминация их не связывает, они свободны, совершают великий труд. И вот приходит этот дьяволенок. Садится, 2 усика, торчащие спереди, как у кузнечика, знаете, такой прожорливый, зубастый. Это его первый жук. Он пришел пожрать братолюбие. он сказал, знаешь, такой-то сделал то-то в такой-то церкви, я не стал бы верить этой группе людей. Видите? Вот оно, первое насекомое. Затем он захотел пожрать плод веры. Веры в слово. Послушай-ка, откуда ты знаешь, что это слово? Его же так много раз переводили. Этот дьяволенок до сих пор пожирает, видите? Верно. Ведь это слово так много раз переводили. Он одно, другое, третье, о, и все такое, видите? Так вот, он пожирает еще один плод, радость спасения. Шшш, вы создаете слишком много шума, ну и ну. О, брат Бранхам, как же ты можешь проповедовать? Однажды спросил меня женщина. Нет, не женщина, это был мужчина. По-моему, он... Надеюсь, он здесь. Он принадлежит другой церкви. Но он мне сказал, говорит, я на днях пришел тебя послушать и даже не мог тебя услышать, потому что там люди кричали. Я говорю, если они... Спросил, как ты вообще можешь так проповедовать? Я ответил, если бы им это не нравилось, то я бы там не проповедовал. Это так. У меня раньше был... У нас с моим другом Джимми Пулом был старый пес, мы звали его Фрицем. И вот этот старый пес, он нападал на всех, кого мог загнать на дерево, но только не на скунса. Он боялся скунса, потому что он очень воняет. Так что я загонял для него скунса под валежник. Мне только нужно было немножко погладить его, сказать, Фас, взять его. И он бежал за скунсом, понимаете, потому что я гладил его, говоря, взять его. Ведь то же самое происходит, когда мы, насколько я знаю, хуже всех воняет дьявол. Так что когда я говорю слово, и кто-нибудь говорит «Аминь», это означает «Фас, взять его». И мы загоним его на дерево. Итак, мы видим, что он забрал радость. Знаете, однажды Давид потерял радость спасения. Он потерял не спасение, но он потерял его радость. Он просто возопил, «Господь, возврати мне радость спасения моего». Видите? Радость. Итак, этот жучок начал поедать этот плод радости. Послушайте-ка, вы тут слишком расшумелись. Уверяю вас, все эти вопли, эти возгласы «Аминь» и эти восклицания — это чепуха, чушь это все, видите? Потом и получается, что сидят в большом морге, знаете, сидят вот так все мертвецы. В их вены, где должен протекать Дух Божий, закачивают эту бальзамирующую жидкость, так называемой доктриной вероучений. В них закачивают старое церковное вероучение. Неудивительно, что они заледенели и омертвели. Духовный градусник показывает 90 градусов ниже нуля. Да, кто-нибудь скажет «Аминь», и все вытягивают шеи, как какие-то гуси или еще кто-то. Хотят узнать, кто это сказал. Это позор, ведь Дух Божий должен давать радость, мир, любовь, верно? Но этот противный жучок начал это поедать, он пожрал всю радость, а потом следующий плод на дереве – это мир, душевный покой, осознание того, что ты спасен. Вам говорят, ну вот, если ты будешь повторять наше вероучение, ты будешь спасен. Если ты присоединишься к нашей церкви, ты будешь спасен. Ну, а этот говорит, если ты ходишь туда, ты не спасен. Чтобы спастись, ты должен присоединиться к нашей церкви. Ты должен повторять «Радуйся, Мария», ты должен занести свою фамилию в этот список. У тебя должен быть... Ой-ой-ой, какая же тут будет радость. Это не Божье дерево, вы же знаете, что к чему. Ведь это гибрид. Всегда, вы знаете мой рассказ о муле. Это гибрид, он не знает никто его мама, никто его папа. Понимаете, это гибрид. Но, о, хороший чистокровный конь, он знает, кто его папа и мама по родословной. И добротный, чистокровный христианин, имеющий Святого Духа, он тоже знает, что он сошел в день Пятидесятницы. Он знает, что к чему. Он может проследить свое поколение от самого, свою родословную от самого его начала. Петр его имел. И другие в народе или расах, они его имели на всем протяжении. Добротный, чистокровный христианин знает его происхождение. Скажете, я же лютеранин. Я пресвитерианин. Ах ты гибрид. Почему бы тебе, вы спросите, а ты, кто ты такой? Заново рожденный от кого? От Духа Божьего. Вот почему вы не гибрид, вы правильно родились. Не от какого-то церковного вероучения, а от Духа Божьего. Бог живет в вас. Так вот, заметьте, это противное насекомое начало поедать. Вот оно съело весь душевный покой. О, и так далее, и далее, и далее, и далее. У меня тут целая страница обо всех плодах, что оно натворило. Затем это от личинка отмерла и стала саранчой. Это была следующая стадия. Саранча. А что делает саранча? Саранча съедает листья. Верно. Саранча берется за листья. Что осталось после личинки жука? Она оставила листья, она съела весь плод дерева. Затем кто принялся за дело? Саранча пришла съесть то, что осталось после личинки жука. А что она сделала? Что сделала эта личинка жука? Уничтожила листья. Для чего листья? Разрушая божественное общение. Верно. Значит так, он пресвитерянин, мы не будем иметь с ним ничего общего. Он назарянин, он пятидесятник, он такой сякой эдакий. Мы не будем иметь с ним ничего общего, потому что он не принадлежит к нашей группе. Проводите здесь собрание для исцеления больных? Ха! Наша церковь в это даже не верит, видите? Вот она... Что натворила эта противная саранча? Она полностью ликвидировала общительность, верно? Полностью лишила общительности. А что такое общение? Что делают листья? Создают прохладу. Под листья залетают птицы, чтобы отдышаться. Охладиться. Вот вам снова дерево. И будет он как дерево посаженное, видите? Вот. под которой люди могут прийти и присесть в общении со Святым Духом. Немножко охладиться, если вы совсем расстроены и не знаете, в чем дело, то ли вы умираете, то ли вы спасены или нет, вы не знаете, эта церковь права или та права, просто придите к тому дереву, на котором есть листья, и присядьте под ним, пусть с небес подует ветер, как несущийся сильный ветер через листья, знаете, начнет... И он начнет понемногу остывать, скажете, о, я пойду скажу этому сборищу святого все, что я думаю. Просто посиди немножко, и ты остынешь, верно? У себя ты не сможешь остыть, потому что в чем дело? Саранча уже все пожрала. Конечно, съела с него все листья. Это же все равно, что сидеть под палящим солнцем, так что вы там невозможно охладиться, ладно? Так вот, поэтому, но вы знаете, что нам надлежит делать. В Библии сказано, что предопределенная церковь, предопределенные сыновья в Боге, что они делают? Восседают в небесных местах. А что это? Прохлада. Уют. Чувствуешь себя как дома. Аминь. А где все одеты в смокинге, а другой в это? Кто-нибудь оглядывается и говорит, погляди-ка, она никогда не делает завивку. Она выглядит просто ужасно, правда? У нее даже нет пасхального укора, убора, да как там его, как... Да, точно, пасхальный укор на лице, да, сидя там, откинувшись, и... Видите, даже нет пасхального... Ты только посмотри на него, тот же старый костюм, в котором он был в прошлом году. Ну что ты на это скажешь? Там чувствуешь себя не в своей тарелке. На днях я говорил одной женщине, бедная женщина, она принадлежала к одной большой знатной церкви. Она сказала, она умирает от рака, ездил помолиться за нее. Брат Рой Роберсон, один из наших попечителей, направил меня туда. Бедняжка сидит там, умирает от рака. И она сказала, я спросил, вы христианка? Она ответила, сэр, я не знаю, что сказать. Говорит, я ходил в одну церковь и говорит... И она заплакала, я спросил, в чем дело? Говорит, я не могла одеваться как следует. Говорит, на меня там смотрели с высока. О, вот вам, пожалуйста, видите? Просто чувствуешь себя неловко, понимаете? Но в Библии сказано, что мы должны собираться в небесных местах. О, вот это да! Что? Все одинаковые? А знаете, что тогда произойдет? Тогда спецовка и смокинг обнимутся и побратаются. Это точно? Тогда старое ситцевое платье обнимет шелковое, атласное, и скажет, «Сестра, как у тебя сегодня утречком дела? Хвала Богу!» Ведь это правда, так и будет. Это радость, мир, любовь, вера в слово, долготерпение, смирение, воздержание. Восседать в небесных местах во Христе Иисусе. Понемногу охлаждаться, понимаете? Вот что делали листья. Но что сделала эта саранчуга? Она пришла, съела эти листья, сказала, «Или ты принадлежишь к нашим, или ты вообще никому не принадлежишь». Так что он забрал всю прохладу духа. Видите, он придумал себе вероучение. Ладно, теперь нам надо идти дальше. На этой саранче можно было бы еще надолго задержаться. А третьей его стадии был червь. Уже само название плохое. Червь. Что же делает червь? Он проникает в кору, а там протекает жизнь. Так точно. Он проникает в кору и уничтожает покров дерева. Покров. Что такое религия? Покров. Вот что означает слово «религия» — покров. Итак, этот червячок, проникнув в собрание, сделал всех горделивыми. Затем, в виде саранчи, он полностью лишил их общительности. А тут он приходит, берется за саму их религию и превращает ее в догмы. Верно. Вводит необщепринятые слова. Образует себе религию, сколачивает группу людей и сует туда вероучение. Он берет и сдирает с Божьего дерева не что иное, как религию. Саму кору, носитель того сока, который по ней поднимается, снимает напрочь. Червь. Вы видите это насекомое? Это точно, это червь. Это был Рим в той первой церкви. Во-первых, группа писятников. Не писятническая организация, нет, нет. Все, кто организуется, мертвы. Я докажу это через минутку по писаниям, понимаете? Но когда это... Но писятническое переживание, оно для кого? Оно для католиков? Для кого еще? Для методистов, баптистов, пресвитериан? Для любого, кто его захочет, но его нужно захотеть. К этому не присоединишься. Я уже 53 года как в семье Бранхамов, и к этой семье я вовсе не присоединялся. Почему? Я отроду Бранхам. Я родился Бранхамом. То же самое с нами, христианами. Не потому, что мы к чему-то присоединились. Это организация. Мы родились христианами, потому что переродились Святым Духом. Теперь обратите внимание. Так вот, этот червячок начал точить кору. Что же он сделал? Он начал отнимать у него религию, его покров, его учение. Религия — это учение, покрывающая оболочка. Вот почему наша религия от крови, кровь, жизнь находится в крови, что покрывать слово. А жизнь — это она в крови. Кровь — это религия, а жизнь в крови как раз и дает результаты. Ну точно, вы понимаете? Видите? Оно покрыто не смоковными листьями. Адам и Ева однажды их испробовали. Каин тоже испробовал. Вы обратили на это внимание? Каин тоже принес в жертву растительную жизнь. Видите? Но она не сгодилась. У Адама и Евы ничего не получилось. И сегодня ничего не получится. Раз Бог отверг ее вначале, то она отвержена на всю вечность. Человеческие вероучения и мысли никогда не станут заменой. Это должно сделать только Божье Слово, а Слово от крови, жертвы Христа. Верно. Люди, как сегодня утром сказал брат, вытаскивают занозы. Вы знаете, сегодня в стране существует 19 разных гвоздей у разных организаций. И они утверждают, что это тот самый гвоздь, который был в его руке. Даже если так, ну и что с того? Я бы не хотел иметь с ним ничего общего. Конечно, Бог не оставлял никаких мощей и сувениров. Он послал Святого Духа, нечто живое, чего невозможно уничтожить. Какая мне польза от гвоздя? Какая мне польза от того исконного креста, на котором он висел? Какая? Ровно никакой. Знать не гвоздь, знать не крест, но знать его. Это жизнь, понимаете? Вот. А мы прилипли к этим гвоздям, прилипли к этим мощам, прилипли к каким-то святыням. И сегодня люди расхаживают по городу Иерусалиму и посещают разные места, и носятся за реликвиями и прочим. Это вообще не имеет никакого значения. Вовсе нет. Все это осуждено, сгнило и пропало. Я посетил церковь в Риме. Там они всех этих умерших священников подвешивают в саду. Где-то там внизу, чтобы от костей отварилось мясо, а потом собирают кости, ставят осветительную технику, расставляют их черепа. И туда приходят люди, так трут эти черепа, чтобы получить благословение, что черепа аж белеют и становятся протертыми. Когда войдешь в кафедральный собор Святого Петра, там, говорят, ступню статуи Петра поцелуями стирали уж 9 или 10 раз. Приходится вылеплять у нее другую ступню. Такая чушь! Суеверие! И больше ничего. Вероучение состряпано людьми доктрины. Бог послал Святого Духа. Жизнь Божью, чтобы быть в вас, а не в статуе. Это в вас Бог хочет жить, не в статуе, а в вас. Люди их называют святыми статуями. Никакие это не святые статуи. Вы святая Божья статуя. В Библии так сказано, верно? Тело ты приготовил мне. Так вот, эта маленькая тварь начала уничтожать. Уничтожать что? Червь забрался в кору. Посмотрите, что он сделал, начал уничтожать кору. Что он сделал? Он создал плотскую церковь взамен на духовную церковь. Так точно. Он забрал истину и дал ложную. Так вот, помните, лист. Плод съела личинка жука. Лист съела саранча. Теперь кора, покров. Религия, учение. Учение поел червь. Откуда же появилось то первое учение, противоречащее Библии, а, историки? Вы знаете, откуда оно взялось? Из Рима. Именно там оно началось. Там начали принимать догмы. Вот как Ириней, святой Мартин, Поликарп. Все они после смерти Иоанна. За перевод Слова Божьего. Он был сослан на остров Патмос. Его варили в жире целые сутки. Вытащили, а он все равно писал Библию дальше. Бог сделал все, чтобы эта Библия была написана. Это Слово Божье. Нам нельзя от него отнимать или добавлять к нему. Оно должно оставаться именно таким, какое оно есть, Словом. Заметьте, когда они вернулись, когда эти святые Божьи старались придерживаться слова, вторгся Рим и принял вместо него догмы. Теперь давайте посмотрим, что он сделал, на некоторые его лжеучения, что он натворил. Водное крещение, ведь им было поручено Петр в день Пятидесятницы под влиянием Святого Духа, Слова Божьего, сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». Что же сделал с этим Рим? Полностью исказил и сказал: «Креститесь во имя Отца, Сына и Святого Духа». Сделав из этого вероучение, а не учение Библии, что он сделал? Это пожирает этот червь. Окропление вместо погружения во имя Отца. Отец, Сын, Святой Дух. Это никакое не имя. Откуда вы это взяли? Отец — это не имя. Сын — это не имя. И Святой Дух — это не имя. Когда Иисус сказал «крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа», это означало в Господа Иисуса Христа, точно как крестили Петр и другие все. Все в Библии были, не был никого, кто бы, пусть кто-нибудь попробует показать мне хоть одно место Писания. Или один отрывок из истории, где кто-нибудь когда-либо крестился иначе, а не в имя Иисуса Христа до существования Римско-католической церкви. Попробуйте. Помните, эта пленка разойдется по всему миру. Я стоял на собрании служителей при сотнях и при епископах и остальных и говорил, «Встаньте или выйдите сюда со своей Библией, или же замолчите навсегда». Они молчат до поры до времени, а потом за твоей спиной начинают наговаривать на тебя. Даже не хватает смелости встать, смотря тебе в глаза. Нет простого приличия встать и сказать прямо, смотря тебе в глаза. Они боятся это сделать, они знают, что это неправильно. Но вот что начал поедать этот червь, видите? Пожирать это настоящее. Так вот, вы скажете, это не так важно. Нет, какая разница, как я крестился? Все нормально. Разве? Павел сказал в Деяниях 19, когда он... Павел проходил верхние берега Ефеса, в Библии сказано, он нашел некоторых учеников, то есть последователей. Аполлос, баптистский проповедник, под влиянием Иоанна Крестителя учил их слову, и у них была большая радость, и Павел просто пошел навестить их, и он спросил, получили ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? О, они говорят, я верующий, но я не об этом спрашивал, получили ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? Они ответили, мы не знаем, есть ли Дух Святой. Он спросил, тогда во что же вы крестились, видите? Другими словами, как вы крестились? Они ответили, мы были крещены. Спросил, как? Тот ответил, от Иоанна. Он сказал, от того же человека, который крестил Иисуса. Разве это не сойдет? Павел сказал, не, уже нет. Нет. Сказал, вы должны заново креститься. И Павел их заново крестил в имя Господа Иисуса Христа. Возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. И Павел сказал, если ангел с небес... Не говоря уже о каком-то проповеднике. Если ангел, не говоря уже об этом черве, если ангел с небес будет проповедовать вам что-нибудь другое, кроме этого, то да будет он проклят. Верно. Так что вы видите, что это был такой, червь начал пожирать. Он пожрал водное крещение в имя Иисуса Христа. Затем червь сделал следующее. Он ликвидировал крещение Святым Духом, потому что если у тебя Святой Дух, он будет проливать на это слово свет. Если он у тебя есть. Поэтому им нужно было внести изменения. Так вот, только подумайте, сколько лютеран, протестантов, сколько католиков сегодня утром прошли так называемую конфирмацию, принимая первую коммунию. И у них это называется Святой Евхаристией, а это латинское слово означает Святой Дух. Вы когда-нибудь видели, как католик проходит мимо церкви и вот так перекрещивается? Почему? В той церкви Бог. Какой Бог? Этот кусочек хлеба. Этот кусочек хлеба, круглый, сделанный по виду Богу Солнца, которому они поклоняются, который лежит на алтаре, где его по ночам таскают мыши и тараканы. Это не мой Бог, скажу я вам. Первое причастие приобщает к церкви. Чушь какая-то. Но так они и сделали, так червь и сделал. Он забрал дух и дал им кусочек хлеба. Какой-то хлеб, приготовленный каким-то священником или какой-то монашкой или еще кем-то. Так они сделали, совершенно верно. Пойдите, спросите хоть сейчас, можете обратиться к истории и проверить, правда это или нет. Вас всем этим пичкают, а вы даже не сопротивляетесь. Не только католики, но и вы, протестанты, многие из вас то же самое. Ладно, так они и сделали, вот. А потом протестанты, вместо того, чтобы иметь Святого Духа, вы знаете, что они делают? Они приходят и становятся членами, пожимают руку. Когда наступил день Пятидесятницы, не было такого, чтобы кто-нибудь шел по дороге и пожимал руку. Но с небес сошел шум несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом, где они сидели, верно? Сошел через листья на деревьях. Растекся по коре, верно? Так вот, вот место нового рождения, о котором Иисус сказал, что человек должен родиться заново. Они решили вступать в членство церкви. «Приходи и будь нашим членом». Вместо слова «червь» дал людям вероучение. Вы видите? Посмотрите, что он делает. Он дает плотское взамен на духовное. Вы понимаете? Теперь смотрите, мы тут все о католиках, да о католиках, а вы знаете о том, что это проникло также и к протестантам? Где мы сегодня увидим проявление Святого Духа среди протестантских церквей? Где среди протестантов мы увидим пятидесятническую реакцию? У нас нет, может, у лютеран есть? Если есть, то я хочу туда сходить. Я хочу туда сходить и вдоволь наесться, и чудесно провести время. У пресвитериан, где же все это? Видите, вы переняли нечто плотское. Я собираюсь уезжать, и вы это знаете, да? Ни в коем случае не позволяйте, чтобы это вышло из вашего сердца. Не принимайте плотского, это же смерть. Этот естественный человек – смерть. Все, что он делает – смерть. Он подвержен смерти и живет здесь ради нее. А Дух животворит. Понимаете? Дух, дающий жизнь, оживляет. Именно Дух. Так что вы видите, они взяли... Посмотрите, что они сделали. Взяли и изменили водное крещение. Было в Иисуса Христа. Стало в Отца, Сына, Святого Духа в титул. Это же вообще никакое не имя. Вы скажете, какая тут разница? Хорошо. А что если вы дадите кто-нибудь, кто вам платит? В субботу выплатит вам зарплату чеком, и вместо того, чтобы написать на нем свою фамилию, просто напишет от начальника. То-то и оно. На вашем чеке стоит только выплатить по чеку на имя Ивана Сидорова $150 за работу на этой неделе. От начальника. Сдайте его в банк и увидите, что оно окажется недействительным. Да. Да, так точно. Конечно, еще бы. Если это не имеет значения, то почему Павел повелел тем христианам, которые прославляли Бога и много радовались, у которых там происходили замечательные вещи, почему он сказал им, вы должны пойти и заново креститься в имя Иисуса Христа, видите? Примите слово, говорите, придерживайтесь его, и все, не надо ничего больше говорить. Говорите только то, что в нем сказано, понимаете? Ведь по нему мы и будем судиться. Теперь смотрите, так они и сделали. Вместо нового рождения у них членство, вместо того, чтобы говорить слово, у них вероучение. Покажите мне в Библии, где это люди повторяли «Радуйся, Мария». Покажите мне в Библии, где это вы, протестанты, цитировали апостольский символ веры. Скажите мне, где в Библии апостольский символ веры, общение со святыми. Они были против этого. Покажите мне в Библии крещение в Отца, Сына и Святого Духа. Его там нет. Однако вы с этим соглашаетесь. Видите? Так вот, вот, вместо общения... И братство среди братьев им подсовывают иерархию Папу Римского. И у вас есть епископ, который указывает тебе, что можно делать, а что нельзя. А у вас, пятидесятники, есть областной пресвитер, который говорит, что вам можно. Но у церкви есть Христос. Видите? То-то и оно. Видите, вам дают эти догмы и человеческие выдумки вместо «все отнимать». Что сделал этот червь? Содрал все это с дерева и подсунул вам вот это. Я сдеру это с дерева и взамен дам вам вот это. Это я сниму и подсуну вам вот это. Видите, до чего вы дошли? Вы скажете, ну, брат Бранхам, откуда же появилась эта протестантская церковь? От католиков. Так предсказано они в Откровениях 13, вернее, в Откровении 17. Сказано, что она шлюха и что она мать блудниц. Одно и то же. Так что не яблочко от яблони, знаете, недалеко падает. Так что не надо, это просто не надо. Так что это так и есть. Братство. Разрушил братство тогда, как мы должны быть друг другу братьями. Это нас разделило и создало между нами различия. Ладно. Теперь смотрите. Вот еще одна хорошая мысль. Я затрону эту, потом приостановлюсь на остальных. Смотрите. В Библии нам говорится, что если мы поступили неправильно, нам следует очистить свою душу Святым Духом, склониться, позволить Святому Духу открыть нам, что мы поступаем неправильно, и оставаться там перед Ним, пока полностью не умрем, очистив свою душу. А они перевернули все с ног на голову и подсунули чистилище. Уже после твоей смерти, тогда священник зарабатывает кучу денег, вымаливая тебя из чистилища. Да это же чушь! Вот что наделал червь. Конечно, вымаливают из чистилища. Вымолить эту душу из чистилища стоит столько-то сотен долларов. Попробуйте хотя бы найти в Библии чистилище. Хоть какой-нибудь намек на него. В Библии ничего подобного нет. Никак нет. Но людям подсовывают чистилище. Видите, они после твоей смерти. Ну да, я знаю, они-то много чего говорят, конечно. Вы слыхали, как говорят? Ведь святой Бонифаций сказал то-то. Какое мне дело до того, что сказал святой Бонифаций? А разве такой-то не сказал, что ее она помолилась за своего мужа? Это великая сестра свята такая-то. Какое мне дело до того, что она сделала? Это не авторитетное слово. Это противоречит авторитетным апостолам. Бог дал этих апостолов, чтобы привести церковь в порядок. И она построена на учении апостолов, а не на святом Бонифации или каком-нибудь святом человеке. Это противоречит слову. Мне не важно, что сказал святой Бонифаций, что сказали другие святые, и остальные святые, и святая Сюзи, и святая Мария. Все они — это чушь! Это просто-напросто еще одна очередная ложь! Если это противоречит Божьему Слову, это ложь. Я не верю в неавторитетные слова. Вот почему я не верю в эти протестантские вероучения и прочее. Они католические до мозга костей. Это догмы. Как вы можете критиковать католиков и смеяться над их догмами, когда у вас у самих полно их? Имеется в виду не здесь, но это записывается на пленку, вы понимаете, да, расходится по всему миру. Заметьте, как вы можете их обвинять, когда вы принимаете состряпанное человеком вероучение, противоречащее Библии, догму, точно так же, как и они. Почему? Вы в организации, а она дочь старой проститутки. Что такое проститутка? Женщина, которая изменяет своему мужу, утверждает, что это христианская церковь, а сама раздает неправильное учение, подсовывает свое, вместо того, чтобы принять святое Божье слово. Точно как сделала Ева, послушалась дьявола и стала причиной всякой смерти и скорби на земле. Это пришло через Еву, потому что она совершила духовный блуд, изменив Богу, разуверившись в Его слове. Именно этим занимаются сегодняшние церкви, совершая духовные блудодеяния, изменяя Божьему слову. И тебя в церковь даже не впустят, если ты не согласен с их учением. Ну да, мне пишут в письмах. Если ты будешь верить вот в это, и если будешь говорить, что это правильно, то ты... Я ответил, я не приеду, и все, ни за что. Я буду проповедовать именно то, что говорится в этой Библии, или вообще ничего, понимаете, верно? Стойте на этом слове, вот что мы должны делать, братья, держаться его. Уже наступают последние дни, и мы это знаем, час пробил. Можно было бы столько рассказать, о, они говорят одно, другое, третье, но если что-нибудь не авторитетно, не верьте в это. Неважно, кто это сказал, да кто угодно. Если вот недавно ко мне подошла одна сестра и сказала, что одна группа братьев-служителей, которым я проповедовал о крещении во имя Иисуса Христа, когда 300 с чем-то служителей, многие сидящих здесь людей были на том собрании, когда весь совет ассоциации служителей Чикаго пришел на встречу со мной, Господь показал мне видение, рассказал мне, где они будут и что произойдет. И я смело повернулся, сказал, у нас здесь есть пленки, если хотите послушать, хорошо? И я... Там сидели все епископы, доктора и кардиналы, и все они. Я сказал, если кто-нибудь из вас может это опровергнуть, возьмите Библию и выйдите сюда. Я спросил, чего вы так притихли? И никто ничего не сказал. А почему? Видите, они боятся этого слова. Я сказал, если вы не можете, тогда почему вы ко мне пристаете? Замолчите же, в конце концов, давайте, выходите. А если вы не можете подтвердить этого словом, тогда замолчите. Итак, потом та же самая группа братьев подослала одну женщину передать. Брат Бранхам, если ангел Господень сказал тебе, ангел Господень, знаете, там его фотографии, видите? Если ангел Господень тебе это сказал, то мы в это поверим. Я ответил, любой, кто, группа вроде и служителей, а такие невежды. Если ангел Господень сказал, если бы этот ангел сказал что-нибудь против этого слова, то это был бы не ангел Господень. Ангел Господень будет подтверждать это слово. Именно это он совершал всегда во все века. Он делает то же самое сейчас. Он придерживается слова. И любой служитель, помазанный Святым Духом, будет придерживаться того же самого слова, потому что в Библии сказано, что вся Библия целиком была написана Святым Духом. А как вы можете иметь Святого Духа и отрицать то, что говорится в Библии? Тот самый Дух, который вас свидетельствует, что он не от Бога. Видите, вероучение, это червь поедал, вот и все. Угу. Пожирал истину Божью, так точно. Неавторитетное слово противоречит учению апостолов. О, ну и ну. Это апостольское учение, это Библия, это Святой Дух. Каждое ее слово истина. Вы просто верьте ей и принимайте ее, и не унижайте ее, и увидите исполнение каждого обетования, проявление Бога, который прямо сейчас здесь. Если он сейчас не такой же Бог, каким он был, когда дети израильские переходили через Красное море, тогда он не был бы Богом. Если он не тот же Бог, который сошел в Пятидесятницу, и он сегодня не прямо здесь, тогда он не тот же самый Бог, тогда никакого воскресения не было. Если он не был, если вы... Что вам толку от исторического Бога, если сегодня он не тот же самый Бог? Понимаете? Что толку отправлять проповедников в семинарии, чтобы они там вылуплялись, как инкубаторные цыплята, и продолжать так дальше, если Бога как такового не существует? Что вы делаете, упраздняя Слово Божие? Кто же ваш авторитет? Вы скажете, церковь. Церковь? Существует 969 разных организаций. Которая из них права? Никто не знал бы, что делать. Вы бы запутались. Верно. Но Бог будет судить людей не церковью. Он будет судить их Христом. А Христос — это Слово. В Библии сказано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Он будет судить церковь и людей по Слову. Верно, живому, воскресшему слову. Значит, если это живое, воскресшее слово в чем-нибудь противоречит вот этому слову, тогда это не воскресшее слово, потому что он будет свидетельствовать об этой истине. Он не может сказать здесь одно, там что-нибудь другое. я могу сказать здесь одно, а там другое, потому что я простой человек, и вы тоже. Вы можете возрастать в познании и понимании, а Бог, нет, Он безграничный. Понимаете, у Него первое решение, самые первые Его слова должны стоять навечно, они неизменны. Он не может сказать здесь одно, а там другое. Чтобы оставаться Богом, Он должен каждый раз говорить то же самое. Так что если тот Дух, что на вас от Бога, Он будет свидетельствовать, что это Слово истина, каждое Его Слово, и что оно вчера, сегодня, вовеки тоже. Так говорится в Библии, так точно. Хорошо. Теперь давайте поторопимся и рассмотрим следующую стадию этого жучка. Во-первых, он был личинкой жука. Что же она съела на Божьем дереве? Плод. Когда он пришел в следующей стадии, в той стадии он умер и перешел в другую стадию. Что же он тогда сделал? На этот раз он пришел как саранча, пожрал все листья. Так обычно делает саранча. А что же он сделал потом? Он вернулся в другой стадии в виде червя, и он проник в кору. Итак, тут он приходит в виде гусеницы. Четвертой своей стадии. Теперь он гусеница. А что делает гусеница? Этот паразит высасывает жизнь. Дух. Жизнь. Вот что она делает. Сразу же берется за пульпу и начинает высасывать. Вот она, гусеница. Кем мы ее назовем? Деноминацией. Вот настоящее имя этой твари. Почему? Она уничтожает. Высасывает жизнь. Каждый раз, когда Бог посылает движение среди своего народа, каждый раз, и они создают деноминацию, они тут же умирают. Пусть кто-нибудь из знающих историю церкви попробует это опровергнуть. Покажите мне хоть один случай, когда эта организация не умерла сразу же, как только организовалась. За нее взялся червь, забрал ее религию, а потом появился этот паразит и забрал, взял и высосал из дерева жизнь. А какая в нем была жизнь? Святой Дух. Что бы оно делало, оно не смогло бы содержать в себе Святого Духа и при этом еще иметь догмы. Святой Дух не потерпел бы этого. Поэтому он забирает из дерева Святого жизнь и подсовывает ему догму. Создает деноминацию. Нам не важно, что тут говорится. Наша деноминация говорит так. Вот вам, пожалуйста. Помните, после того, как она создает деноминацию, она всегда умирает и уже не воскресает. Первая организация была католической. Сразу умерла. Конечно, это с самого начала была догма. Оттуда произошла первая реформация. Лютер. Организовались и умерли. Следующим был Весли. Организовались и умерли. Следующими были пятидесятники. Организовались и умерли. Пресвитериане, лютеране, все остальные и назаряне, пилигримы святости, все те организации, появившиеся вслед подобным образом, отмерли все до единой. Посмотрите на них, почему? Они организовываются, и от этого они погибают. Что они делают? Они принимают эти догмы. Вы, назаряне, чудесная церковь, предшествовавшая пятидесятническая. В чем было дело? Вы верите в освящение. Но когда дело коснулось даров Духа, говорения на языках и великих сил Божьих, вы обозвали это бесом и тут же отдали концы. Верно. В каком она положении сегодня? Мертвая. О, членов-то у нее больше, но что с ней? Она труп. Недавно я ее видел. Верно. Всю картину. Их пастор лежит сверху и целует труп, занимается с ним любовью. Говорит, их время все равно уже прошло, это конец. Так что, я дам вам когда-нибудь эту пленку, да? Так вот, Бог посадил свое дерево, чтобы приносить духовный плод. Плоды духа, верно? Но что сделал человек? Человек всегда пытается придать ей искусственную форму. Он сделал это тогда, он делает это и сейчас. Это, давайте сейчас все выпалим скоренько. Человек всегда пытается взять и придать духовной церкви искусственную форму. У Лютера была духовная церковь. Что произошло? Как только Лютер умер, они сделали ее формальной, искусственной. Что сделал Весли? Джон Весли, великий муж Божий. Кто бы посмел сказать, что Джон Весли не был мужем Божьим? Что с ним было, как только он с Джон с Чарльзом умерли, ее организовали? Когда она организовалась, она умерла. Точно. То же самое во все века, каждый раз, каждый из них. Они устраивают искусственную показуху, добрые дела, самое большое собрание, самые умные люди. К нам хочет присоединиться городская знать. Именно это произошло и с вами, пятидесятники. Совершенно верно. Вы опускаете ограды, вы отошли от духа. Вам захотелось больших зданий, пышного братства и всего подобного, у вас величавые пасторы. Что вы делаете? Вы, матери, отправили своих сыновей в какую-нибудь из этих семинарий, чтобы они стали пасторами. Чему же их там научат? Теологии, всякой человеческой стряпне. И что сегодня получается? Они оттуда приходят толпой Рикисов и Элвисов. Это точно. Что сегодня получилось? Сплошной вздор. вид благочестия. В Библии сказано, что в последние дни люди будут иметь вид благочестия, но силы его, жизнь его будут отрекаться. Почему? Ее высосала гусеница. Верно. Ее отняла организация. В 1 Тимофея 3 Павел сказал: «Знай то, что в последние дни наступят времена опасные. Люди будут самолюбивы, надменны, горды, богохульны, непокорны, неблагодарны, нечестивы, без естественных чувств, невоздержаны, презирающие добрых, предатели, напыщены, имеющие вид благочестия, а силы его отрекающиеся». Ее высосала гусеница. Червь уже давным-давно туда пролез. Еще немножко, и мы увидим это дерево при смерти, если Господь позволит. Крупнейшее здание. Ну, конечно. А ты знаешь, что в прошлом году наша церковь набрала столько-то? Ну, конечно. Католики вас обогнали уже в миллион раз. Еще бы. И в России до того обобрали, что их оттуда выгнали и установили, учредили коммунизм. То же самое сделали в Мексике. И это нужно бы сделать по всему миру. Где только она есть, верно? Не бойтесь в этого коммунизма. Коммунизм — это безбожное движение, но слышишь, как некоторые проповедники стоят за кафедрой и рассуждают: коммунизм, коммунизм. Я тоже против него. Но не надо говорить своей церкви: о, нас всех поглотят, весь мир станет коммунистическим. Это полностью противоречит Божьему Слову. Ни в одном месте Библии не говорится, что так будет. Но в Библии говорится, что римство, католическая церковь поглотит мир. Возьмите Даниила и разберитесь. Золотая голова, царь Навуходоносор, Вавилонское царство, его сменили Мидии и Персы, этих сменила Греческая империя, а Римская продолжалась до самого конца. Эти 10 пальцев на ногах распространились по всем царствам на земле. Разве в ней существует железный занавес, существует бамбуковый занавес и существует багряный занавес? Брат, всех остальных не бойся, а вот с этим багряным занавесом будь осторожен. Сегодня она восседает на престоле прямо здесь, в этой стране. Помните, точно как было у Ахава, за его спиной была Изавель. Это в Библии католическая церковь называется Изавелью, проституткой. А Ахав был вовсе неплохим парнем. Я не говорю, что мистер Кеннеди нехороший человек. Я ничего о нем не знаю, он человек. Больше я ничего не знаю, он президент. Я считаю, что из него выйдет хороший президент. Все дело не в нем, а в той системе, стоящей за его спиной. Подождите, когда она пролезет в кабинет министров и куда только сможет, тогда увидите, что произойдет. Посмотрите, что она натворила в других странах. Посмотрите, что она всегда делала. А разве в Библии в Откровениях 13 не говорится, ведь число этой страны 13? 13 полос на ее, 13 звезд на ее флаге, 13 полос на флаге, 13, везде у нее 13, 13 колоний, всюду 13. И она находится в 13 главе Откровений. И в Библии сказано, что она появилась как ягненочек, свобода религии, с двумя рожками, гражданские и церковные, а через некоторое время они объединились, и он говорил как дракон и делал все, что сделал до него дракон. И в Библии сказано, что они сделали образ зверя, конфедерацию церквей, именно то, что учредили прямо сейчас здесь, в Нью-Йорке. И там этот большущий морг, и все методисты, баптисты, и писятники, и все эти экономические, экуменические люди до единого занимаются такими вещами и продают свои права первородства, чтобы вступить в это вавилонское сборище. В чем с вами дело? Точно. Продаете свое право первородства, как Исав, за чечевичную похлебку. Больше вы ничего не получите. Вот и все. Создают образ зверя. Точно. Не бойтесь вы этого коммунизма. Бойтесь католицизма. О, говорите, что он придет с лестью, как агнец. Но сказано смотреть за ним в оба. За ним скрывается волк. Это подлец. Смотрите за ним в оба, да-да. Потому что он противоречит слову. То, что говорится в слове, должно исполниться. Коммунизм только играет на руку Богу, и не более. Это точно. А почему им приходится все это делать? Бог должен был допустить коммунизм, чтобы его слово могло исполниться. Конечно же. Это вы это осознаете? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Бог должен сделать так, чтобы его слово исполнилось. Смотрите, однажды перед Ахавом и Иосафатом предстали 400 пророков. Иосафат праведник. Он сказал: но прежде чем мы отправимся в Рамот-Галаадский, говорит, не должны ли мы посоветоваться с Господом? Ахав сказал: ну да, конечно, видите? А за всем этим стояла Изавель. Сказал: у меня тут 400 пророков. Сейчас мы их приведем. Все замечательные люди. Их привели, они все пророчествовали, говоря: выступай, Господь с тобою. Это показалось подозрительным этому благочестивцу, царю израильскому или этому царю израильскому. Ему это показалось не очень убедительным. Он спросил: может, есть еще один? Уже 400 проповедников единодушно говорят: выступай. Господь уже проговорил к нам и сказал выступать. Он сказал: но где-то должен быть еще один. Он сказал: есть у меня один, но я его ненавижу. Еще бы, конечно. Да, сказал, он всегда на меня орет. Он всегда говорит на меня злое. А как он мог иначе, если Слово Божие было против него? И так они послали за Михеем. Михей сказал: «Выступай, да, верно, но я видел Израиля, рассеянного, как овец, не имеющих пастыря». Потом он пошел, этот великий проповедник, епископ, подошел, ударил его по устам, сказал: «Куда же отошел Дух Божий, когда вышел из меня?» Тогда он ответил: «Его в тебе вообще не было, так что он сказал: «Однажды ты узнаешь». Ахав сказал: «Посадите его обратно во внутреннюю темницу, кормите его хлебом скудно, ибо водою скудно». Сказал: «Когда я вернусь с миром, я разберусь с этим типом». Он сказал: «Если вообще вернешься, тогда ни слова Божие говорил ко мне». Почему? Почему? Он не отходил от слова ни на шаг. Не отходил от слова ни на шаг. Если какое-нибудь пророчество расходится со словом, так оно есть. Вот почему я сегодня говорю, неважно, каким это кажется хорошим, сколько проповедников говорят одно, другое, третье, что коммунизм захватит мир и свергнет его. Ни в коем случае не пытайтесь бороться с коммунизмом, боритесь с католицизмом. Ибо это так говорит Господь. Господь сказал, что будет править католицизм, не коммунизм. Ведь это просто марионетка. Но видите, он должен был это допустить. Господь сказал Михею: «Я должен отправить туда Ахава, позволить этим проповедникам такое говорить, чтобы отправить туда Ахава, чтобы исполнили слова Илии». Бог должен был допустить, чтобы восстал коммунизм. Что он сделал? Они согнали все эти морги и объединили их в конфедерацию церквей, чтобы сделать образ зверя, именно то, что и предсказано в его слове. Об этом вы не беспокойтесь, вы смотрите, что под всем этим формируется. Это... Наверное, вы уже устали, но... Так что это... Но это правда. Я не знаю, когда я еще смогу к вам обращаться. Может, уже никогда, мы не знаем. Может, мы больше никогда не встретимся, но я хочу, чтобы вы знали истину. Смотрите, в это слово, оно есть истина. Не я, а это слово, вот оно. Если мое слово противоречит вот этому, тогда не верьте мне, верьте ему. А если вы скажете: «У нас есть слово, и ты проповедуешь вопреки ему», тогда вы обязаны подойти ко мне. Верно? Вы обязаны подойти ко мне. Понимаете? Приходите, давайте проверим, что по словам. Так вот, вот. Поэтому мы видим, что это был, что именно коммунизм собрал вместе. Бог сказал: «Гог и Магог соберутся вместе», конечно, чтобы привести эту битву в исполнение. Совершенно верно, потому что он соберет эти силы вместе. Это должно наступить, в Библии это предсказано. Бог посадил это дерево, приносить его духовный плод, а человек всегда пытался придать ему искусственный вид. Имеет вид благочестия. Самые большие здания в городе, конечно, миллионы долларов. Боже мой, и люди проповедуют, что Иисус грядет, а сами тратят 6,8 миллионов долларов на какое-нибудь здание. А миссионеры, я знаю миссионеров на поприще, которые проповедуют Евангелие без обуви на ногах и питаются 2 раза в неделю. Разве ты не видишь, брат, почему мы... В чем дело с людьми? На самом деле, я считаю, что они не верят в то, что Он грядет. Ваши же слова говорят, ведь ваша жизнь говорит громче ваших слов, вы понимаете? И он говорит: «Эти бедные миссионеры приходили на мои собрания вот в таком виде, без обуви, штаны вот так натянуты, живет там, где блохи, амебы, жучки, и всякие болезни, и все остальное, руки все изъедены амебой, и все такое». Стоял там, спросил: «Вы, брат Бранхам?» Я ответил: «Да». Говорит: «О, будь благословен, я всегда молюсь за вас». Я подумал: «О, Боже, пусть этот человек молится за меня. Да, это парень, что нужно, вот кто нужен». Я читаю ваши статьи, брат Бранхам, вы точно говорите истину, мы с вами. «О, брат, вот это настоящий парень, именно он, бедняга». Слышу, как кто-нибудь говорит: «А ты знаешь, кто это?» «О, говорят, он не принадлежит нашей организации». Я спрашиваю: «Кто же он?» «Да он не из наших». «Но кто он?» «Ну, он независимый». «А, значит, независимый, ага. А чем он занимается?» «Ну, он совершает там небольшой труд, а к нам он присоединяться не станет. Вот с ним я хотел бы познакомиться». «Знаете, когда я в детстве искал в яблоневом саду яблоки, знаете, я всегда находил то дерево, под которым лежали все палки, знаете, с которого больше всего сбивали, именно там были вкусные яблоки. Говорят: да он просто святоша. Знаете, чучело всегда ставят там, где стоит хорошее дерево. Дьявол делает то же самое, чтобы отпугнуть вас от него. Не волнуйтесь, возьмите и загляните за это чучело». Однажды я наблюдал, как сурок поедал посаженные мною бобы. Каждый раз, когда я сажал грядку бобов, этот товарищ выходил и съедал их. Я подумал, я его до смерти напугаю, так что я взял бумажный мешок, а змея такой художник, вы бы видели. Я нарисовал рисунок, который, на мой взгляд, был страшным. Вообще-то он и был страшным, это же я его нарисовал. Я нарисовал на мешке, положил в него бобов и повесил на палки, и когда дул ветер, он вот так трясся. И вот из норы появляется сурок, пробегает там, поедая бобы, и уткнулся прямо в этот мешок. Попятился назад, глянул на него, осмотрел его вот так и фыркнул. Прыгнул на него и... О, а мешок как висел, так и висит. Он снова посмотрел на него, знаете, еще раз весь его осмотрел. Он оглянулся назад, увидел бобы, посеянные в ряд, они же вкусные. Так что по пути он поглядывал на это чучело, так он приближался и подходил все ближе и ближе, вот так пытался его отпугнуть. Оно не шевелилось, не волнуйся, оно мертво. Ой, да все чучела такие. Так что он сделал так, он взял и пнул лапкой по мешку, а тот как зашуршит, он отскочил и глянул на него так, он снова пнул, а тот опять как зашуршит. Так оно и есть, одна только трескотня, это знаете, что такое урланцы-сова? Это когда одни только пух и перья летят во все стороны, а совы там и в помине нет. Так что просто он пнул его вот так, а тот зашуршал так 4-5 раз. Вы знаете, что он сделал? Взял и обошел этот мешок и давай дальше поедать мои бобы. Он оказался умнее меня, видите, в чем было дело? Видите, чучело его не остановило, за чучелом есть что-то хорошее. Когда говорят, да они же святоши, просто возьмите, обойдите это пугало и зайдите туда, понимаете, заходите, верьте в это. Понимаете, может быть, там еще и Святой Дух есть, понимаете, откуда вам знать, понимаете? Ладно. О, это давайте рассмотрим, как действует эта динамиционная гусеница. Церковь плотскую, церковь духовную. Обратите сейчас внимание на эту старую гусеницу, когда она создает деноминацию. Она уже пожрала кору и пожрала его плоды. Его брат, все пропало, пропали все дары духа. Божественного исцеления нет, говорения на языках нет, пророчества нет, ничего нет. Не верит в существование пророков, не верит в эти вещи. Они не знают, все придумано человеком, все у них придумано человеком, искусственное, понимаете? Ладно. Церковь плотская. Есть церковь плотская, именно она создана человеком. Церковь духовная. Вы знаете, что в Библии так говорится? Так точно, церковь естественная и церковь духовная. И в Библии говорится, изгони рабыню и ее ребенка, Агарь, потому что она не будет наследницей вместе со свободной женщиной и ее ребенком. Видите? Итак, плотская церковь, она наследует что? Связывание снопов, связывание в связки для сожжения, и она не унаследует, не будет наследницей вместе со свободной женщиной. Раз рабыня со своими детьми организации находится в рабстве, то она не будет наследницей вместе со свободной, потому что дети свободные попадут в восхищение, а дети рабыни предстанут на суде, понимаете? Будут извергнуты их дух. Так точно. Гусеница, деноминационные савы. Так вот, Исав, как Исав и Яков, и тот, и другой двойняшки, они оба религиозные. Исав был плотским человеком, он был хорошим человеком, он никогда не крал, не выпивал, ничего такого, он был религиозным человеком, но он думал, так, если я религиозен, какая же тут разница? Но этот пронырый Яков, ему было неважно, как он получит право первородства, он хотел его во что бы то ни стало. Как он его получит, неважно, лишь бы получить. Даже если бы ему пришлось склониться у алтаря, кричать и плакать, громко рыдать и сопли пускать, прошу прощения, или вы знаете, все глаза проплакать, я не хотел так сказать, вот, прошу прощения, вот, склониться у алтаря и проплакаться, пока он его не получит, он все равно хотел бы получить, понимаете, как он его получит, ему было неважно, главное его получить. Некоторые говорят, брат Бранхам, люди там у алтаря громко рыдают и плачут, такого мне не надо, но и не получишь его, понимаете? Один пожилой негр, чернокожий брат на юге, всегда был счастливым. И его начальник спросил, «Отчего ты, дружище, все время такой счастливый?» Он ответил, «У меня задушевная религия». Говорит, «Такого не бывает». Он сказал, «Тут вы ошибаетесь. Это насколько вам известно, что такого не бывает». Он-то знал, что к чему говорит. «Это насколько вам известно? Вот так вам нужно было сказать». Однажды тот сказал, «Я хочу получить эту задушевную религию». Он спросил, «Когда ты ее хочешь получить?» Ответил, «Сейчас». Говорит, «Ну, пошли за ней». Они вышли, он сказал, «Вот сеновал, хорошее место», и добавил, «И жена здесь меня не услышит, и все такое». Говорит, «Знаете, именно так люди хотят его получить, чтобы им принесли его на блюдечке». Говорит, «Давай встанем на колени здесь». Этот пожилой брат сказал, «Здесь ты ее не получишь». И так он пошел к столу, он спросил, «А здесь ее можно получить?» Ответил, «Не». Он сказал, «Пойдем к кормушке зерном». Говорит, «Не». Спросил, «А где же ее можно получить?» Ответил, «Иди за мной». Он закатал штанины, зашел в свинарник, в самую-самую грязь, говорит, «Иди сюда, вот где ты ее получишь». Он сказал, «Я не хочу туда идти», говорит, «Значит, начальник, она тебе еще не нужна». Верно, она тебе не нужна. Знаете, Нейман тоже так думал. Нейман сказал, «Я хочу избавиться от проказы». Или сказал, «Пойди туда, вылезь ты Иордан в то место, где он впадает в Средиземное море». Сказал, «Это грязнющая река, окунись в нее 7 раз». «Ого», — сказал Нейман, — «ничего себе, неужели воды около Дамаска и в тех местах не лучше? Фу, там они хоть красивые и чистые». «Ну и ну, мы тут как-то вечером смотрели этот фильм, знаете». «О», — говорит, — «еще чего, зачем нам туда идти? Я не могу туда пойти. А ты вообще знаешь, что я такой? Я начальник охраны. Я генерал войска». «Ну, если ты хочешь избавиться от проказа, то спускайся сюда. А если хочешь с ней остаться, то иди себе туда». Он сказал, «Окунись, я представляю, как он входит в эту воду. Вы можете себе представить, о, как это испортило престиж? Я представляю, как он, знаете, идет вот так на цыпочках, нос зажал, знаете». Именно так некоторые люди хотят прийти ко Христу. «Я хочу получить исцеление, я хочу пойти на небеса, но ой-ой-ой, а что, если все остальные меня увидят?» «Ах ты, лицемер, ты его точно никогда не получишь». Верно. Ты точно его никогда не получишь, понимаете? Да, ты его точно никогда не получишь, не волнуйся, ты еще не хочешь его по-настоящему, это так. Ты по-настоящему его не хочешь, это точно. Когда ты будешь готов его получить, ты его точно получишь. Бог даст его тебе, когда ты будешь готов. Ладно. Так вот, все деноминационные гусеницы все пожрали. Обратите внимание на каждое насекомое, на каждое из этих насекомых. Когда оно обрабатывало это дерево, оно готовило место для следующего, который за ним последует. Ох, этот хитрюга. Так точно, понимаете? Он забрал плоды. Видите? Дух. Чтобы что? Лишить общения. Видите? Листьев. Так что он пришел с другой стороны и прижился там, ликвидировал листья. Что же он сделал? Он ликвидировал листья, чтобы не было никакой прохлады и свежести, которую видели бы другие люди, чтобы проникнуть в кору. Понимаете? Он проник в кору и добрался до слоев и отнял у людей учение, понимаете? То самое, что поддерживает жизнь. А затем, как только он проточил в ней дыры, за ним последовал следующий насекомый, это гусеница-паразит, который подсунул деноминацию, высосал все подряд и организовал ее, чтобы ее невозможно было получить. А что сделала жизнь? Опустилась сразу в корни, совершенно верно. Она сразу опустилась в корни. Хорошо. Так вот, то самое насекомое проело до сердцевины, пока не добралось до жизни. Оно пробиралось через плод, через листья, через кору, пока не дошло до самой сердцевины, источника жизни. Вот. Теперь давайте рассмотрим, как действует уничтожитель. Первое. Наверное, мне придется тут кое-что пропустить. Нет, не пропущу. Первое, что сделало это насекомое, как только оно пробралось в сердцевину дерева. Давайте проследим его еще в первой стадии, прежде чем оно разошлось. Давайте проследим за ним. Итак, давайте проследим, как оно действует. Что оно, во-первых, обрекло? Оно уничтожило первое настоящее, драгоценное плодовое дерево, которое Бог посадил на земле. Так вот, потерпите меня еще несколько минут. Я хочу, чтобы вы сейчас усвоили это. Не вот сейчас вам будет пасхальная проповедь, понимаете? Понимаете? Во-первых, что он сделал? Он уничтожил первое драгоценное Божье плодовое дерево Христа. Он был тем деревом из Эдемского сада. Верно. Первое плодовое дерево он уничтожил. Первое дерево, посаженное Богом здесь на земле, это был Христос. Он уничтожил это дерево, которая приносила его плод. Так вот, тогда были всевозможные организации, и все они были в его руках. Но когда он взялся за дерево, приносившее настоящий плод, в него проник римский жук, понимаете? Уничтожил это дерево. Дерево? Да. Иисус сказал, если я творю, святого Иоанна, если я не творю дело отца моего или не приношу плодов отца моего, не верьте мне. Он приносил плод Божий. Какой же он приносил плод? Какой плод? Давайте немножко рассмотрим его. Мы проходили это много раз. Давайте предварительно подготовим сидящих здесь людей, которые ждут, чтобы за них скоро помолились. Какой первый признак дал людям узнать, что он знать, что он Мессия? Когда Петр впервые подошел к нему, и Андрей его привел, он посмотрел на Петра и сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Он сразу понял, согласно Писанию, что это и был Мессия. Было, а вы знаете о том, что до этого, согласно истории, появлялись многие и назывались Мессиями. Но никто из тех не мог делать вот этого. Потому что Мессия, Моисей сказал, а Моисей изрек Слово Божие, которое не может не исполниться. Он сказал, ваш Мессия будет пророком, подобным мне. Итак, когда этот незнакомец предстал перед Иисусом, Иисус сказал, вот, тебя зовут Симон, и ты сын Ионы. Петр сразу понял, кто он такой. Он знал, что это был он. Когда Нафанаил пошел за Филиппом, или вернее, Филипп пошел за Нафанаилом и привел его туда. А Нафанаил великий человек, понимаете? Великий человек, религиозный человек. И Филипп по дороге рассказал ему об этом, что он говорил Симону. И когда Нафанаил вошел в присутствие Иисуса, что Иисус сказал? Он сказал, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Тот спросил, Рави, откуда ты знаешь меня? Он ответил, прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя. Тот сказал, Рави, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Видите, почему? Это есть плод. Если я не творю дела отца моего. Он знал даже мысли, которые были в их сердце. Однажды женщина прикоснулась к его одежде, отошла и села среди собравшихся. Иисус оглянулся по сторонам и спросил, «Кто прикоснулся ко мне?» Они все отрицали. Он, оглянувшись, увидел ее. У нее было кровотечение, он сказал, «Вера твоя спасла тебя». О, вот это да! Это самарянка! Помните, к язычникам он так не приходил? Никак нет, он сказал своим ученикам не ходить к ним, то есть к нам. Сейчас наше время. Он пришел к нам в виде Святого Духа, как он и обещал. Но когда он пришел к ним, что произошло? Когда он пришел к самарянке, эта женщина сказала, он сказал ей, «Дай мне пить». Она сказала, «Не принято тебе, иудею, просить у меня самарянки». Тогда была сегрегация по цвету кожи и все такое. Он сразу давал им знать, что нет никакой разницы, что все от одного и того же дерева. Мы все сыны и дочери Божьи, мы все, понимаете? И он сказал, она сказала, «Ну, мы поклоняемся наш праотец Яков». Видите, а это был праотец и иудеев, понимаете? Наш праотец Яков выкопал этот колодец, а ты говоришь, что ты важнее его. А он сказал, вода, которую я даю тебе, это вечная жизнь. Видите, он сказал, мы поклоняемся на этой горе, а вы в Иерусалиме. Он сказал, пойди, приведи своего мужа и приходи сюда, тогда все станет ясно. Она сказала, у меня нет мужа. Говорит, ты сказала правду. Говорит, у тебя было пятеро, и тот, с которым ты сейчас, не муж тебе. Она сказала, господин, знаешь, у нас не было пророка уже 400 лет. Но ты должно быть пророк. Откуда ты знаешь, что у меня было 5 мужей? Она сказала, так вот, мы знаем, что уже пора прийти Мессии, называемому Христом. И когда Он придет, таким образом Он и будет нам говорить, о, вот Его плоды. Он сказал, это Я. Она оставила водонос, старый водонос организации. Она опустилась в город. Неважно, сколько там у Якова было колодцев, она нашла новый источник. Она пустилась в город, говорила, «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я сделала. Нет ли сам Мессия? Нет ли плод? Нет ли доказательства, что это и есть Мессия?» Евреи не могли этого понять. Они говорили, «Он гадатель, Вельзевул». Иисус сказал, «Я прощаю вас». Вас. Но однажды придет Святой Дух и сделает то же самое. Если вы скажете против Него, то это вам никогда не простится. Так вот, если я не творю дело Отца Моего, верьте, не верьте мне. Но это плодовое дерево приносило плоды. Теперь что? Что же Он сказал? Тогда какой же Он учредил церковь? Вы, католики, утверждающие, что Иисус учредил церковь. Какую же церковь Он учредил? Он когда-нибудь упоминал деноминацию? Вероучение? Он всегда был против этого. Говорил, вы стены подбеленные. Вы мертвецкие кости. Он обзывал их всем, чем только можно обозвать. Верно. Он был против этого. Это был плод Божий. Теперь, если хотите, сделайте должный вывод. Не напоминает ли вам это о чем-то? Ладно. Он был против такого. Против организации. Против их теории. Обзывал их лицемерами, змеями подколотными. И говорил, что они бесы. Он сказал, вы от отца вашего дьявола, и его дела будете исполнять. Который из ваших отцов не гнал пророков, которых я посылал перед собой? Видите? Сказал, а потом вы строите им гробницы. Сказал, вы сами загнали их туда. О, брат, он не подбирал выражения. Верно. Это был плод Божий. Что это был за плод? Придерживаться Слова Божьего, проявлять Слово Божье. Другими словами, он сказал, что в Писаниях сказано, что я, Мессия, буду совершать, когда приду. Если я не приношу плод этого Слова, тогда я не Мессия. Но если я приношу плод этого Слова, что Мессия должен делать, тогда я есть Он. Аминь. Теперь кто из вас может осудить меня во грехе? Спросил он. Вот так-то. Который из ваших организаций совершает то же самое? Вот так-то. Мессия должен совершать это. Мессия должен быть пророком. Теперь, давайте посмотрим, как вы, сказал он, со всеми своими высокопарными понятиями, посмотрим, сделаете вы это или нет. Так вот, они молчали? Ладно. Что это было такое? Он приносил плод Божий. В нем был Святой Дух. Он приносил Божий плод. Кем он был? Он... Теперь слушайте внимательно. Я постараюсь поторопиться, чтобы вам не опоздать на пасхальный обед. Смотрите. Хотя, вообще-то, вашим пасхальным обедом должно быть воскресенье. Понимаете? Но смотрите. Он был совершенным Божьим деревом, пророком. Образцовым деревом. Деревом жениха. Аминь. Слава. Скажу кое-что прямо. Если он дерево жениха, вы верите в это? Из Эдемского сада. Значит, дерево жениха без женской особи плод не приносит. Поэтому у него должно быть дерево невесты. Она должна быть рожденной от того же самого материала. Словом, ставшим плотью в дереве. Надеюсь, вы это уловили. В этом женском дереве жениха такая же жизнь, как и в невесте. Дела, которые я творю, и вы сотворите. Верно? он был женихом. Не забывайте, вы скажете, это не по Писанию. Нет, по Писанию, я это сейчас ловил. Понимаете, через минуту мы собираемся проводить собрание исцеления. Я это почувствовал, он был им. Хотите доказательства? Он сказал, я есть лоза, вы ветви. Это в святого Иоанна, да? Я есть лоза, а вы ветви, вы приносите плод. Понимаете? И дерево мужской особи, и дерево женской особи между собой производят пыльцу, от которой появляется плод. А между ветвью и лозой происходит то же самое. Понимаете? Совершенно верно. И так он сказал, так вот, это первое дерево было деревом пророком. Совершенным деревом. Богом пророков. Он был главным деревом. Он был совершенным Божьим деревом. Пророком. Почему? Он был словом. Так вот, другие пророки были меньшими. Слово приходило к пророкам, но он был самим словом в лице пророка. Аминь. Теперь мы кое к чему подошли. Теперь слушайте очень внимательно. Не пропустите этого. Это такой смак. Я даже записал это здесь. Аминь. Кто-то там на улице уже восклицает, сигналит вовсю. Просто, надеюсь, вы там отлично проводите время. Нам здесь хорошо. Вот. Так вот, он был Божьим деревом пророком. Почему? Он проповедовал все совершенное Слово Божье целиком. Потому что он и был проявленным Словом Божьим. Он был совершенным деревом пророком, которое проповедовало совершенное Слово пророка, которое приносило совершенный плод пророка посредством совершенного Слова Божьего. О, брат, вот это дерево. Дерево. Он был тем деревом жизни, которому ангел не подпускал Адама и Еву через херувимов, охранников. Не подпускал к этому дереву. Теперь те же херувимы стараются пригнать их к нему, потому что для них был проделан путь. Понимаете? Теперь они тянут людей обратно. О, чтобы вернуть их. Так вот, проповедовал все слово. Он не сокращал ни тут, ни там. Когда к нему подошел сатана, этот великий теолог и сказал, «Написано!» Иисус сказал, «Да, но также написано». «Угу». «Но ведь написано!» Он сказал, «А также написано». «Совершенное дерево пророк проповедует совершенное слово пророка с совершенными знамениями пророка, с совершенными результатами пророка, с совершенными плодами духа. И как посмешище...» Сейчас я очень быстро поэтому пройдусь, потому что... Как посмешище, его повесили на... Он был словом, вы знаете. Его повесили дерево слова. Дерево слова. Его повесили на человеческом римском дереве. Брат, надеюсь, это дошло. Его совершенное духовное Божье дерево. Его повесили на человеческом римском дереве. Аминь. То же самое сейчас. Люди пытаются взять из совершенное Божье дерево, Слово, смешать и повесить его там, на каком-нибудь вероучении. Смерть и жизнь не смешаются. Иисус никогда не ходил на похоронные служения. Он воскрешал мертвых. Почему? Смерть и жизнь не могут пребывать вместе. Они противоположны друг другу. Он не проповедовал на похоронах. Он брал и воскрешал. Аминь. Да. Почему? Жизнь и смерть. Теперь смотрите. Его повесили на дереве. Верно? Проклят, висящий на древе. Верно? В Библии сказано, проклят, висящий на любом человеческом дереве. Так что, если сегодня вы еще висите на каком-нибудь человеческом дереве, то оторвитесь от него. А также не позволяйте, чтобы оно вас на себе вешало, потому что это место для мертвых. Для какой-нибудь человеческой организации, лютеранской, баптистской, пресвитерианской, пятидесятнической. Так и есть. Какая-нибудь человеческая деревяшка. Не связывайтесь с ним. Пусть оно вас тоже к себе не привязывает. Там вас постараются повесить так, чтобы из вас вышла вся жизнь, чтобы вы признали их учение. Это точно. Но именно там повесили это совершенное дерево. Совершенное плодовое дерево Божье висело на человеческом римском дереве. Так и есть. Висеть на каком-либо дереве, которое вытесано человеком, было проклятием. Для чего? Чтобы убрать его с глаз долой, после того, как он принес все плоды. когда Мария Магдалина, история гласит, забежала вперед них и сказала, что он такого сделал? Какое зло он сделал? Она остановила процессию. Сказала, какое зло он совершил? Ведь он только проповедовал Евангелие нищим. Ведь он только исцелял больных, воскрешал мертвых, и в нем сами знамения живого Бога. Как же вы можете его осуждать? Ее ударили по устам и сказали, вы что, станете слушать эту женщину с дурной славой, а не своего священника? Вот так-то? Своего епископа? Угу. Вот вам, пожалуйста, то же самое сегодня, верно? Угу. Да. Так вот, когда он все это совершил и доказал себя, кем он является, и поставил перед ними вопрос ребром и спросил, если я не он, тогда кто вы такие? Угу. Если вы можете осудить меня во грехе, если я в чем-то заблуждаюсь в слове, то покажите мне. А теперь давайте я вам покажу, в чем вы заблуждаетесь. Видите, грех — это неверие, мы это знаем. Так вот, чтобы брать его с глаз долой, его очень сильно возненавидели, потому что он рушил все их организации. Чтобы брать его с глаз долой, они его похоронили и подкатили ко входу большущий деноминационный камень, чтобы он наверняка не воскрес. Видите? О, вот это да. Задумайтесь об этом совершенном дереве. Давид взглянул и увидел его. Он сказал, оно стоит у потоков воды. Оно приносит листья в свое время и его плод. Он не опадет, оно не засохнет. Все, что оно не делает, успеет в процветании. Он был сыном процветания. Иосиф был его прообразом. Он был образом Иосифа. И где бы ни был Иосиф, там все процветало. То же самое с Иисусом, с его словом. Мое слово будет преуспевать, и оно не возвратится ко мне тщетно. Оно достигнет той цели, ради которой я его послал. Понимаете, он и был словом. Слово было послано на землю Богом, и оно совершит именно то, ради чего Бог его послал. Так вот, теперь слушайте внимательно. Сейчас будет самый смак, еще со сливками сверху. Итак, обратите внимание. И вот он приходит, и они ради самих дел Божьих. Когда он встал там и спросил их, он сказал, «Если я не творю дел, которые, по словам Бога, я должен совершать, тогда я не он. Не верьте мне. Но если я творю их, тогда верьте делам. Если не можете поверить, что я простой человек, совершаю это, тогда верьте тем делам, которые я творю. Они свидетельствуют обо мне, они говорят громче, чем мой голос». Это так. И то же самое можно применить в любое время. Так точно. Конечно. Итак, заметьте, если я не творю дела от самого, тогда не верьте мне, не верьте мне. А если я творю дела, то верьте мне. Потом, что они сделали? Взяли это драгоценное дерево, срубили его, повесили его на человеческой древесине, верно, отрезали его от жизни и повесили на человеческой древесине, как посмешище. Тогда им это не понравилось. Там стояло слишком много людей, которые при этом плакали. Поэтому они его сняли. Они сказали, мы поставим такие ограничения в нашей деноминации, что здесь этих святых скакунов никогда не будет. Поэтому они быстро упрятали его в пещеру Иосифа из Аримафеи. И подкатили большущий камень, взяли отряд стражников, чтобы подкатить его туда. Вы видели? Видели на днях вечером в фильме широкую тропу, по которой они катили камень? Весит тонны. Прикатили туда свой большой камень и организацию, чтобы он не воскрес. Но разве он его удержал? Нет. Но я восстановлю, говорит Господь. Давайте теперь раскроем эту тему и забьем по самую шляпку. Я восстановлю, говорит Господь. Я восстановлю его за 3 дня. Я возьму и воскрешу его. Они не могли спрятать его в той скале. Они не могли спрятать его от своих глаз. Они не могли от него избавиться. Я восстановлю его, говорит Господь. И через 3 дня он воскрес. Восстановился. После Пасхи, его воскресения, он сказал, «Идите по всему миру, и я пойду с вами. Как живой Отец послал меня, а он во мне». Так и я посылаю вас и буду в вас. Я буду с вами до конца мира. Дела, то же самое, что я совершал в доказательство того, кем я являюсь, вы будете совершать то же самое в доказательство того, кем вы являетесь. Я это обожаю. Эти знамения будут сопровождать настоящих верующих. Не притворщиков, а верующих. Понимаете? Те дела, которые я творю, и вы будете творить, и это будет подтверждением того, что вы верующие. Точно такие же дела, как и я творил, потому что живой Отец живет во мне. Не я творю эти дела, а мой Отец. И не вы будете совершать эти дела, а я буду вас совершать эти дела, понимаете? Теперь идите по всему миру. Другими словами, вы образуете то, что я воспринимаю как невесту, понимаете? Хорошо. Я пойду с вами, и вы будете моей частью. Вы будете моей невестой. Моя жизнь будет в вашем теле. Точно как муж и жена — это один человек. Так и я с вами буду одно. В тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас, а вы во мне. Это просто прелесть. Сатана от этого просто бесится, понимаете? Видите единство Бога? Все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем был Христос, Он излил в церковь. Вот так-то, то есть они все одно, теперь смотрите. Так вот, невеста, это одно дерево жизни. Другими словами, как муж и жена одно, так и Христос и его невеста одно. То же самое, тот же дух, те же дела, те же знамения, все остальное, ибо дела, которые я творю, и вы сотворите. Где? По всему миру. Кому? Каждому творению. Верно? О, слушайте сейчас внимательно. Буду стрелять из магнума. Римская гусеница начала поедать это дерево невесты, пока не пожрала его до самых корней. То же самое римское дерево, которое... Какое дерево срубило Христа? Собрание, говорит римское. Какое дерево срубило невесту Христа? Собрание, говорит римское. Как? Каким-то заменителем вместо слова. Так что вы видите, протестантская церковь, которая не принимает Слово Божьего, это дочь римской церкви. Бог никогда ни в какие времена не организовал церковь. Римско-католическая церковь была первой организацией, и все эти организационные церкви, ее дочери, они умирают вместе с ней. В Библии сказано, что Он сожжет ее детей огнем. Кто из вас это знает? В Библии так сказано. А в Библии сказано, что пшеница и плевелы будут расти вместе до последнего дня. Тогда Он сначала свяжет плевелы, верно? И сожжет их. А пшеница пойдет в житницу, верно? Плевелы связываются вместе в организации, в конфедерации церквей для атомного сожжения. Совершенно верно. А церковь готовится уйти в житницу, это ясно как день. Восхищение! Потому что свобода не будет наследницей вместе с рабыней. Брат Энтони. О, ожидаемый тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Мое сердце постоянно этой радостью живет. Возвращается Господь на землю вновь. Аллилуйя. Так точно. О, Он сожжет плевелы, а пшеницу Он заберет в житницу. Римская гусеница начала поедать это дерево во времена Павла. Он сказал, я уверен, здесь в Писании, что после моего отшествия среди вас, братья, восстанут люди под видом в овечьей шкуре, а внутри волки, и увлекут за собой многих. Ибо дух Антихриста, который, как вы уже слышали, должен прийти в мир, уже сейчас в мире действует в детях. Каких? Непослушание. Непослушание чему? Слову. Вот вам, пожалуйста, начала образовываться организация. Вы понимаете, что я имею в виду, друзья? Все, кто это понимает, скажите «Аминь». Начинает пожирать. Что она сделала? Эта мерзкая гусеница взяла за дело. Этот противный червь, этот... Я или это видел? Но теперь слушайте, мы подходим к самому завершению. Я или это видел? И он сказал, что осталось после жука? Пожрала саранча. Что пожрала саранча, то досталось червю. Что осталось после червя, то досталось гусенице. Так он и сказал. И это точно, это дерево Божье. Дерево, он подточил его. Это червь. Вот. Римская гусеница начала поедать это дерево невесты и пожрала его до самых корней, срубила его под основание полностью, срубила это дерево, как срубила Христа Иисуса, жениха, срубила невесту на повал и пустила в ход вероучения и деноминации. Все тот же гадкий жук. Но что? О, слава! Но в его корнях было предопределенное семя. Царское семя Авраама, оно не могло умереть. Слово было в корнях обетования. «Я восстановлю», — говорит Господь. Что? За все годы, в которые истребляла гусеница, все, что пожрала саранча, все, что пожрали все остальные насекомые, «Я восстановлю», — говорит Господь. Теперь сопоставьте это с прошлым воскресеньем и с предпоследним воскресеньем с теми проповедями. Теперь слушайте внимательно. Подходим к завершению. Смотрите. «Я восстановлю, — говорит Господь, все, что пожрали насекомые, я возвращу все до последней крупинки. Теперь постарайтесь посидеть спокойно еще несколько минут и послушайте внимательно. Приготовьтесь и молитесь от всего сердца, чтобы Бог открыл это вам. И так Божье обетование начинает восстанавливать его. Потому что Бог сказал, что Он его восстановит. И как Он воскресил это дерево невесты, дерево жениха, точно так же Он воскресит и дерево невесты. Потому что там оно точно будет, это гарантировано. Теперь что? Ага. Итак, Божье обетование начинает «Я восстановлю», говорит Господь, «все, что пожрала саранча гусеница». Как в первый раз, когда Он построил первую церковь. Сейчас я изложу вам некоторые учения. Если не желаете в это верить, как себе хотите, но вы лучше сначала исследуйте это. Понимаете? Заметьте, как же Он вырастил это дерево в самом начале. Фу, вот это да. Мне так от этого хорошо. Я знаю, что я мало чем похож на служителя, когда стою здесь вот так, но я люблю то, о чем говорю. Так что, итак, обратите внимание, как в первый раз, когда Он учредил ту первую церковь, которую пожрала римская гусеница и червь и прочие, Он начал с оправдания верой. Иоанн Креститель. Святого Иоанна, 17 главе, в 17 стихе, и Иисус сказал: «Освети, Отче, истиной, Слово Твое есть истина». Для церкви вторым действием было освящение. После оправдания было освящение. А после того, как они были освящены, Он попросил их ждать в городе Иерусалиме, Луки 24:49, пока они не облекутся силой свыше, и тогда Он родил дерево. Святой Дух, Пятидесятница, оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И тогда в Него вселился Христос, чтобы приносить плоды. Аминь. Верно? Иоанн проповедовал оправдание. Теперь смотрите, из этого состоит физическое рождение. Когда женщина рождает ребенка, послушайте, что сначала происходит с женщиной? Что прорывается? Сначала вода. Покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа. Оправдание. Что происходит с женщиной во-вторых? Кровь. Верно? Кровь. Освящение. Затем что следующее? Жизнь. Вода, кровь, дух. В Евангелии от Иоанна, или в 1 Иоанна 5.7, вернее 7.5, мне кажется, сказано, три свидетельствуют на небе. Отец, Слово, то есть Сын, и Святой Дух. Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле. Вода, кровь и дух. И они не одно, но они об одном. Невозможно иметь отца, не имея сына. Невозможно иметь сына, не имея Святого Духа. Но можно быть оправданным, не являясь освященным. Можно быть освященным, не имея Святого Духа. Как насчет этого, брат Назарянин? Они были освящены Иисусом Христом еще за полтора года до того, как пришел Святой Дух. Верно? Они были освящены Иисусом Христом. Так вот, как Он взрастил первое дерево невесты, которое пожрали саранча и личинка жука, так Он восстанавливает второе дерево, взращивая его от тех предопределенных корней, которые не могут отмереть. Они стоят у потоков, они живут в этих водах. Их не видно, но они все равно там. Так вот, заметьте, то же самое насекомое принимается за работу, когда он то же самое восстанавливает таким же самым образом. Первым, когда это дерево начало выходить из католицизма, был Мартин Лютер, который проповедовал оправдание. Вторым ангелом был Джон Уэсли, который проповедовал освящение. Лютер проповедовал оправдание, праведный верою жив будет. Уэсли проповедовал освящение, второе конкретное действие благодати, а затем пришел Святой Дух. Как он устроил дерево в первый раз, точно таким же образом он восстанавливает и во второй раз. Понимаете? Обратите внимание, то же самое насекомое. Этот негодяй, то же самое насекомое, которое взялось за дело и погубило дерево вначале, снова взялось за свое дело еще в тех лютеранских ветвях. Но что? Оно не может его погубить. Оно не может его погубить, потому что Бог уже сказал: «Я восстановлю». Это насекомое взялось за Лютера, чтобы погубить все лютеранские ветви. Оно переползло на Весли и погубило все ветви Весли, Но главная часть дерева продолжает расти. Теперь обратите внимание, в прежние времена, когда дерево погубили, оно погибло. Было срублено до самых корней, когда его тогда погубили. Но в этот раз, поскольку слово предопределено, ничто его не остановит. Бог сказал: «Я восстановлю». Сколько бы ни организовывали, сколько бы ни делали одно, другое, третье, я его восстановлю. И точка. Смейтесь, высмеивайте, насмехайтесь, обзывайтесь святыми скакунами, вздором, чем только захотите. Бог все равно сказал: «Я восстановлю», говорит Господь. Как Он воскресил Иисуса из могилы в течение 3 дней, в течение 3 эпох или же 3 частей, точно так же Он воскресит и Церковь в ее полноте и силе. «Я восстановлю», говорит Господь. Что произошло? Эта паршивая гусеница начала пожирать с такими же последствиями, как и раньше. Но что она сделала? Она пожирала только лютеранские ветки. Она не пожирала протекавший в них дух, который был у Лютера, ведь он все равно продолжал жить. Затем появился Весли, а после смерти Весли, этого великого пророка, после смерти Весли, что они сделали? Они организовались, и все ветви отмерли. Но что он сделал? Церковь все равно продолжала жить, перешла дальше в Пятидесятницу, а когда и они организовались, что произошло? Ветви отмерли. Но что? Церковь все равно идет вперед. Как? То же самое, что сделали пятидесятники, ту же самую заезженную тактику, деноминационное вероучение, которое захватило ее в самом начале, чтобы уничтожить дерево невесты в самом начале, ту же заезженную тактику дьявол применил к этому второму дереву. Но что? Бог ее предопределил. Она должна идти вперед, невзирая ни на что. Если они все, иначе, когда Лютер организовался, им сразу же пришел бы конец. Они все вернулись бы назад, как и другие, появилась бы вторая католическая церковь, римская католическая церковь, понимаете? Но Бог решительно настроен, Он уже изрек свое слово. Его закон проследит за тем, чтобы оно исполнилось. Сколько бы оно ни переживало весенних заморозков, оно все равно будет жить. У нас могут быть порывы холода и деноминационного разногласия и остального, но это дерево все равно будет жить, потому что живой Бог оживляет его. Так точно Он сказал: «Я его восстановлю». Я знаю, что у нас будет поздняя весна, запоздалый сезон Пасхи. Говорят, Господь медлит с приходом и все такое. И холодные ветра погубили много деноминационных ветвей, но они не могут погубить эту предопределенную жизнь. Небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет. Всех, кого Он предузнал, Он призвал. Кого Он призвал, тех Он оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Аллилуйя! Она записана в книге жизни Агнца, и не может погибнуть. Никакие жуки, натравленные на нее из ада, не остановят ее. Ни коммунизм, ни католицизм и ничто другое не остановит ее. «Я восстановлю», говорит Господь. У нее никогда не будет никаких зарослей из человеческих римских деревьев. Никакие могилы ее там не удержат. Никакие большие деноминационные камни, лежащие у входа, не удержат ее там. «Я восстановлю», говорит Господь. Будет Пасха. Я выведу на свет ту же самую церковь в той же самой силе. Я выведу невесту точно такую, какой она была тогда, с теми же знамениями, с тем же плодом, с теми же делами, которые совершались тогда. Я верну ее назад. Я восстановлю, говорит Господь. Как? Восстановлю все, что пожрали деноминационники. Восстановлю все, что пожрала организация. Я восстановлю, говорит Господь. Все полностью. Так вот, вы скажете: а как насчет всего того, что уклонилось в деноминацию? Бог – умелый виноградарь. Он обрезал дерево, вот и все. Отсек все мертвые ветки. Что он сделает? Возьмет и сожжет их, точно. Бог – виноградарь этого дерева. Он заботится о нем, он бодрствует над своим наследием. А что у него за наследие? Его же слово. Он бодрствует над своим словом, подтверждает его. Бодрствует над ним, следит, чтобы оно достигло цели. И так он собирается восстановить. Поэтому, когда эти церкви начинают организовываться и все такое, он просто обрезает их, а церковь идет дальше. Когда лютеране сказали: мы станем организацией, мы будем столь же многочисленными, как католики. Ладно, он просто обрезал эту ветвь. А Весли повел его дальше, был воздвигнут еще один пророк. Затем, как только Весли это сделал, Весли, этот великий пророк, умер, что он сделал? Организовал ее. Потом появились пятидесятники. Как только она умерла, он ее обрезал. Оно поднимается все выше и выше, понимаете, он собирается восстановить. Где растут плоды, они появляются не здесь, внизу, они появляются вверху. Какую часть дерева солнце освещает прежде всего? А, слава, вечерним светом верхушку дерева, аминь. Не на нижних ветках, а вверху, на верхушке дерева созревает плод. Аминь. Любишь ли ты Бога? Аминь. Служишь ли ты Богу? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. Я твердо верю ему от всего сердца. Так вот, что же это означает? По мере ее роста он будет обрезать эти старые, мертвые лозы, все эти организационные лозы, пока она не дорастет до самой верхушки дерева. Там он и получит свой плод. Теперь обратите внимание, Бог ее обрезает. Вот, они мертвые и не войдут в присутствие Божье. Не войдут в первое воскресение, но будут с плодом лозы первоначальной лозы Божьей. Они войдут в организационную группу, но с плодом лозы они не будут. Теперь смотрите, Бог никогда не взращивал организацию. Церковь вставляет, прививает организацию, а Бог отсекает ее. Отсекает ее источник жизни. Она приносит организационный плод. Но если эта лоза пустит ветвь, который выйдет из самой лозы, она будет приносить то же самое, что и та. Так что, видите, первая была, а Рим послал туда своих жуков и пожрал ее. Но Бог собирается вырастить ее до такой высоты, что тот не сможет до нее достать. Она вырастет до самой вершины. Аминь. Поехали дальше. Дерево переходит с места на место. От одной эпохи к другой эпохе. От Лютера оно перешло к Веслию, от Веслия к Писятникам, от Писятников оно переходит к Слову. Для истинных верующих в Его непогрешимое Слово снова наступила Пасха. Это Пасха, это воскресение. У Бога везде есть люди. Для них это Пасха. Почему? Они воскресли. Аминь. Воскресли из этих вероучений и деноминаций, пробрались через них наверх. Снова наступила Пасха. Царское семя было сокрыто в корнях. В Слове скрывалось здесь, в этом Слове, многие-многие годы, и только сейчас начинает открываться. Наступила Пасха. Это предопределенное от основания мира церковь начинает вставать. Заметьте, ведь Бог предопределил в начале. Я все равно это скажу. Хорошо, обратите сейчас внимание на восстановление первого совершенного дерева в течение 3 дней после его смерти. После смерти первого дерева он восстановил его в течение 3 дней, верно? Восстановил его. Так вот, дерево невесты тоже должно быть восстановлено в 3 периода. Вернее, 3 стадии. Оно будет восстановлено в 3 стадии. Теперь смотрите, какие оправдания. Освящение, крещение Святым Духом. 1, 2, 3. Теперь заметьте, спустя 3 дня первое дерево восстановилось в первоначальное состояние с теми же знамениями, с теми же чудесами. Иисус вернулся таким же самым Иисусом и совершал то же самое. В конце 3-го дня явились знамения. Не в конце 1-го дня. О, брат. Надеюсь, вы это понимаете. Именно в 3-й день настоящее проявление Христа стало видным. В конце 3-го дня. Понимаете? Заметьте, вы улавливаете? Не в 1-й день мертвая форма. Во 2-й день появились слухи. Понимаете? Вернее, во 2-й день еще были мертвыми. Лютер, Весли. В начале 3-го дня пошли слухи. В 1-й день ничего. Лютер. Во 2-й день ничего. А в 3-й день, в эпоху Святого Духа, пошли везде слухи, что Он действительно вчера, сегодня и вовеки тот же. Но в конце 3-го дня вот когда Он открылся, пришел прямо в их среду, пришел к своему народу и сказал: «Посмотрите на меня, я тот же самый». Мертвые формы продолжались до тех пор, пока они не дошли до Писятницы. Тогда пошли слухи, что Он здесь. Так вот, в последний день, смотрите, Он прямо среди нас, действует прямо среди нас. В конце третьего дня Он явился и показал им всем свое знамение воскресения, что Он жив. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Живые плоды своего присутствия. Живые плоды Его присутствия, вы понимаете? Проявились в самом конце дня, когда Он явился им всем, Своей Церкви. Аминь. Почему? Они все собрались вместе? Аминь. В конце третьего дня. В Библии сказано, что вечерние огни засияют в последние дни. Вечерний свет, тот же свет на западе, это тот же свет, что был на востоке. И тот же свет, светивший на востоке, породивший первую церковь, которую срубили римляне своим языческим поклонением и прочим, при вечернем свете это тот же самый свет. Так вот, заметьте, тот же самый свет. А для чего появился вечерний свет? Для чего вечерний свет? Чтобы восстановить. Вы понимаете? Вечерний свет дан с той же целью, что и утренний свет. Чтобы восстановить то, что срубил Рим в мрачное средневековье. Бог собирается восстановить, сияя вечерним светом. Как? Восстановить все Слово Божье целиком. Полное проявление Христа в Его Церкви. Все, что Он совершал в точности так, как Он совершал, будет происходить снова при вечернем свете. Понимаете, что я имею в виду? О, как это чудесно, правда? И подумай только, мы дожили до этого момента и видим это. Так вот, вечерний свет, точно по пророчеству, вечерний свет появился, чтобы восстановить. Что? Чтобы восстановить то, что съели жуки. Они начали расти. А потом, что с ними стало? Они деноминизировались. Поэтому Бог их обрезал, связал их связки, отложил их, допустил, чтобы они взяли и организовались. Потом появились следующие. Он их связал связки, отложил и их. Дерево росло дальше, затем Он связал и их. Отложил, сказал, однажды они будут сожжены, связывают их в их организациях. Но потом что? Именно на верхушке дерева созревает первый плод, верно? Прямо на верхушке дерева. Так что именно вот эта верхушка дерева видит вечерний свет. Так вот, у Ноя в ковчеге было три помещения. Одно помещение было для пресмыкающихся. Понимаете? Второе помещение было для пернатых. А в верхнем помещении был свет. Первые лучи света попадали не на первый этаж, не на второй этаж, а на верхний этаж. Дерево сначала приносит плод не внизу, не на второй, вот так. Все это было обрезано в организации, но именно в верхней части. Где? Я восстановлю, говорит Господь, я пошлю вечерний свет. Он вернет слово, проявляя его. Я восстановлю все, что я обещал. Все, что я обещал. Тот же Святой Дух будет нести, приносить те же самые знамения. У меня будет для невесты Пасха, воскресенье, такой же, какой я уготовил жениху, понимаете? Вечерние огни явились, чтобы светить так же, как и утром. Те же знамения, все то же самое. Тот же свет принесет тот же плод, который был у тех тогда, если он светит на то же дерево. Аминь. Доказывает, что сейчас исполняется Его Слово. Я восстановлю, говорит Господь. Итак, слушайте внимательно. Так вот, было... Послушайте, не пропустите этого. Было четверо посланников смерти. Или нам лучше уже закончить? Может, на сегодня уже хватит? Теперь слушайте очень внимательно. Смотрите, было четверо посланников смерти. Погубили это дерево. Верно? Кто это были такие? Жук, саранча, червь, гусеница. Верно? Четверо посланников римских бесов. Догм погубили это дерево. Один съел его плод, другой съел его кору. Точнее, съел его листья, третий съел его кору. Четвертый лишил его жизни, верно? Четверо посланников догм погубили это дерево. Все, кроме корней. И если четверо посланников смерти погубили это дерево, то четверо посланников жизни восстанавливают это дерево. Вы уловили? Аминь! Ибо Бог сказал, я восстановлю его. Он восстановит его как? Четверо посланников смерти погубили его, а потом четверо посланников жизни восстановят его. Кто был первым? Мартин Лютер. Оправдание. Кто был вторым? Джон Весли. Через освящение. Кто был третьим? Пятидесятница. С восстановлением даров. Святой Дух. Крещение Святым Духом. Что было четвертым? Слово. Что? Слово. Было четыре великих пророка. Один из них, Мартин Лютер, он начал проливать свет. Было немножко света, очень мало силы оправдания. Затем пришел Весли сильнее освящения. После Весли пришли сильнее его, пятидесятники, крещение Святым Духом, в другом великом пророке, понимаете? Но в последние дни, Малахии 4, должен прийти Илия с самим Словом. Слово Господне приходило к пророку. При вечерних огнях должен явиться, чтобы восстановить и вернуть что? Обратить сердца детей обратно к вере отцов. Четвертый свет. Его съели четыре губителя. Его уничтожили четыре посланника. Четыре посланника смерти погубили его догмами. Четыре посланника праведности снова восстанавливают его. Пророчествуй, Сын Человеческий. Могут ли эти кости ожить? Жаль, что у нас нет времени, я это тут записал, но мне придется это пропустить. Собрание говорит, нет, продолжай. Пророчествуй, могут ли эти кости ожить? В каких четырех стадиях оживляется эта церковь? В каких четырех стадиях оживляются сухие кости у Иезекииля? Но жизнь пришла не тогда, когда они покрылись жилами с кожей, но только когда на них подул ветер. Вот когда вернулось это четвертое послание жизни. «Я восстановлю, — говорит Господь. Аллилуйя! Слава! Хвала Богу! Должен прийти четвертый свет, который явит те же самые знамения. Смотрите, оправдание восстановило пульпу, освящение восстановило кору, учение о святости. Кто восстановил листья? Пятидесятники, что же это? Пятидесятники, листья, хлопают в ладоши, радость, радуются. Пятидесятники, что? Четвертым было само Слово. Слово, ставшее плотью. Плоды, доказательства, знамения воскресения. Что Христос, наконец, после того, как было насаждено оправдание, было насаждено освящение, крещение Святым Духом, организации вымерли, и Христос вновь стал в центре внимания, как та вершина пирамиды. Первый ряд оправдания, освящение, крещение Святым Духом, затем сошествие вершины. Что это значит? Эта группа Святого Духа обтачивается, чтобы она точно соответствовала тому самому служению, которое было у него, когда он уходил, чтобы при его возвращении все они были полностью захвачены. Восхищение, оправданные, освященные и имеющие крещение Святым Духом. Эта пирамида будет вновь стоять. Дом Божий будет снова жить. Дерево жизни вновь растет. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамений свершения, народов смятения, народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ, светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далекие, что Бог стал Иисусом Христом. Аминь! Аллилуйя! Но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ, атомные бомбы, все остальное, но светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Аминь. Восстановит все знамения. Знамения Лота. В конце времени мы это проходили, как Лот, этот ангел, Иеговы, ставший плотью среди людей, сидел, повернувшись спиной к шатру, и спросил: «Где Сара, жена твоя? В шатре за тобой». Он сказал: «Я посещу тебя». И Сара рассмеялась. Он спросил: «Почему Сара рассмеялась? Она в шатре. Аминь». Иисус сказал, что то же самое будет и при пришествии. «О, тогда приходит вечерний свет из Малахии 4, светя сквозь тьму. Аминь». Чтобы пролить вечерний свет на предопределенное слово. Аллилуйя! Каким должно быть это четвертое послание? Что должен этот четвертый посланник? Пролить свет на слово. Слово предопределено, оно должно выявиться. Кто-то должен это сделать, потому что Бог сказал: «Я восстановлю, говорит Господь, я обязательно восстановлю». Верно? Вечерние огни пробиваются, светя на это предопределенное слово. Так точно! О, вечерний час, свет явится в пути, чтобы нас опять во славу привести. Этот свет сейчас — водный путь для нас. Погружение в имя Иисуса. Во грехах покайся, стар и мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Ведь пришел вечерний свет. Христос и Бог един, и в том ответ. Вот, пожалуйста, вместе они одно, одно в нас. Проявляются те же знамения, которых люди не могут совершать. Звучит слово, чтобы выявить предопределенное слово Божье из корней дерева в глубине, от которых все деноминации все отказывались, отказывались и отказывались. Но явится свет. Свет явится. Воссияет. Где? В Иерусалиме? Нет. Вечерние огни воссияют не в Иерусалиме. Вечерние огни горят где? На Западе. У тех было свое время, и они отказались от них. Но вечерний свет явится на Западе. Для чего? Чтобы воссиять на Слово. Зачем? Чтобы плод созрел, чтобы явить дерево невесты с теми же знамениями, чудесами и плодами, которые были в начале. В вечернее время явится свет. Верно? О, тогда Слово принесет свой плод в свое время. Оно не засохнет, но будет приносить плод свой, сказал Давид, в свое время. Аминь. Тот же плод, что был в начале. Теперь, когда его Слово находится в своей предопределенной стадии, и мы видим, как все эти слова проявляются, что это такое? Это совершенное подтверждение того, что близко пришествие Господа. И то время, о котором Он сказал: «Я восстановлю, говорит Господь, все, что эти черви, все, что оставили методисты, все, что пожрала гусеница, все, что они натворили после того, как его полностью ободрали, но в вечернее время я восстановлю его». О, вот это да! Фью. Наверное, я мог бы сейчас взять и начать проповедовать. Честно, такое чувство, что смог бы. Собрание говорит: «Продолжай, говори, брат». Люблю Иисуса. Люблю Иисуса. О, люблю Иисуса. Ведь Он возлюбил меня. Его не оставлю. Его не оставлю. Его не оставлю. Ведь Он возлюбил меня. Аминь. Вы любите Его? Я люблю Его от всего сердца. Проведем молитвенную очередь. Отец Божий, в Твои руки я вверяю эту проповедь. Хотя она была такой скомканной, я молю, чтобы Святой Дух каким-то образом сопровождал ее на этих пленках во всех странах. Если я буду забран с этой земли, пусть это живет Господь. Это Твое Слово. Пусть вечерний свет светит, Господь. явит эту славную невесту Христа. Благослови ее, Господь. Пусть она не возвратится к Тебе тщетным. Пусть она достигнет той цели, с которой она была послана. Дарует Отец. Вся слава да будет Тебе. Мы знаем, Отец, что чего бы мы ни говорили, Слово остается Словом, и мы верим в Него. Но мы желаем, чтобы Ты, Господи, в это пасхальное утро, чтобы Ты доказал этому собранию, может быть, некоторые здесь первый раз, что Ты все тот же Иисус, что Ты не мертвая форма, что Ты живой, воскресший Бог, что Ты живешь сегодня среди нас. Даруй это, Отец, и мы восхвалим Тебя через имя Иисуса. Аминь. Сколько здесь больных? Поднимите руки. Просто поднимите руки. Ого. А Билли Поль, он раздал, по-моему, он раздал молитвенные карточки, да? Какие именно? И с первой по сотую мы не сможем вызвать всех, но давайте возьмем нескольких. Просто постройтесь, пожалуйста, вот здесь. У кого номер один, посмотрим номер один. И номер один, поднимите руку. Молитвенная карточка, посмотрите на свою карточку. Если вы можете встать, хорошо. Номер один. А вы уверены, что у вас именно это? Хорошо. Хорошо, давайте начнем откуда-нибудь. Парадной говорит, вон там. А, ну хорошо, если она у вас есть, тогда мы с этого и начнем. Хорошо. Номер один, обойдите и пройдите вот сюда, если вы можете ходить. Если не можете, то мы понесем. Да? Хорошо. Номер один, номер два. Поднимите руку, давайте быстренько. Номер два, пройдите сюда. Номер три, вот сюда, сэр. Номер четыре, номер четыре. Номер пять. Так, все оставайтесь на своих местах. Еще несколько минут. Номер пять, номер шесть. Поднимите быстренько руку. Номер шесть. 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 Пожалуйста, покажитесь. Кто-то указывает рукой, я не... А, вот он там в дальней комнате, хорошо. Номер шесть, хорошо. Так, одну минутку. Семь. Семь. Хорошо, вон та леди. Восемь. Так, пусть никто не... Пожалуйста, еще минуточку. Сейчас надо очень тихо. Это будет доказательством. Это доказательство. Шесть, семь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Проходите туда. Хорошо, семь. Хорошо, сэр, отлично. Восемь. Брат Наил говорит, она восьмая. Восьмая, восемь. Хорошо, брат, восемь, девять, десять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну что, смотрю, никто больше не выходит. Что ж, с этого и начнем. Это ничего, может быть, через несколько минут. Хорошо, давайте сейчас помолимся. Отец Божий, одно только слово от Тебя будет так важно. Дай людям увидеть, Господь, если я старался быть честным, старался говорить им Твое слово. Господь, прости ошибки Твоего слуги. Я делаю столько ошибок, Господь. Я молю, чтобы Ты смотрел не на ошибки Твоего слуги, но чтобы Ты смотрел на Свое Слово, которое я стараюсь проповедовать. Господь, я благодарю Тебя за него, я радуюсь от всего сердца. Господь, для меня оно дороже жизни. Я бы в любую минуту отдал за него свою жизнь. Я знаю, что оно верно. Это Твое Слово. И, пожалуйста, прости мои глупые выходки, Господь. Очень часто я подразниваю, шучу, чего мне не следует делать, мне стыдно, Господь. Я родился в такой вот семье, пожалуйста, просто посмотри на это сквозь пальцы, Отец, покрой это своей кровью, вот о чем я Тебя прошу. Просто я это исповедую, Ты не можешь смотреть на это сквозь пальцы, но Ты можешь простить меня, когда я это исповедую. Я исповедовал свои грехи, а теперь я исповедую грехи этих людей. Я молю, Боже, чтобы Ты простил их, каждого из них. И люди, дай им осознать, что мы не просто пытаемся разыграть какой-то спектакль, а это Святой Дух в последние дни, свидетельствующий о Своем Слове, как я только что говорил. Но, Отец, неважно, я простой человек, и если бы я его говорил, люди бы сказали, это его истолкование, это его мнение о нем. Но, Отец, если ты просто проговоришь и докажешь, что оно верно, тогда им придется переступить через тебя, чтобы это проигнорировать, Господь. Тогда это будет не мое истолкование, а твое. Даруй это, Господь, и если я твой слуга, и мой грех прощен, и ты призвал меня к этому труду, тогда подтверди это, Господь. Я молю, чтобы ты даровал это. Исцели повсюду больных и страждущих. Во имя Иисуса я молю. И, пожалуйста, откройся сейчас нам, точно как ты открылся там у колодца той женщине, когда разговаривал с ней. Ты сказал ей, что у нее было не в порядке, у нее было пять мужей. А ты обещал это совершать в вечернее время. Ты обещал это совершать в последние дни. Ты сказал, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как было в дни Лота, так и будет. Бог живет в человеческой плоти, движется среди нас в обличии Своей Церкви, в виде Святого Духа, совершает те же самые знамения. Даруй это, Господь, в этот день, пожалуйста, Отец. Еще я молю, чтобы Ты дал людям это увидеть, чтобы все исцелились и спаслись для славы Божьей. Аминь. Так вот, сейчас я хотел бы вашего внимания. Побудьте очень почтительными еще несколько минут. Все сейчас ведите себя как можно тише. Вы уверены, что понимаете, в каком я сейчас положении? Я проповедовал здесь Слово. Слово Божье, понимаете? Я говорил, что оно все верно. И Иисус сказал, что верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Так вот, я хочу задать вам вопрос. Теперь будьте внимательны, сразу не говорите «Аминь». Сам Иисус никогда не утверждал, что кого-нибудь исцелял. Это правда? Он сказал, «Не я совершаю эти дела, а Мой Отец, живущий во Мне». Верно? И Иисус сказал святого Иоанна 5:19, «Истинно, истинно, безоговорочно говорю вам, сам Сын, будучи человеком, Он был просто жилищем, в котором жил Бог, понимаете?» Он сказал, «Сын ничего не может делать сам от себя, но что Он видит у Отца Творящего, то и Сын делает так же. Иначе говоря, Отец показывает мне видение, что надо делать, и я делаю именно так, как Он мне говорит». Так вот, мы видим, что, например, однажды одна женщина не могла попасть в молитвенную очередь, у нее было кровотечение, и оно у нее было много лет, поэтому она просто прикоснулась к его одежде, говоря в себе, она не была важной персоной, это была простая, бедная женщина. У нее не было денег, и она не могла стоять наравне с теми священниками, всеми, кто там стоял, у которых было право стоять и все такое. Так что она не могла там стоять, поэтому она просто подползла туда и прикоснулась к его одежде. Она сказала, я верю, что он в точности, он несет нам истину, жизнь. Я верю, что он Слово Божье. И если я только прикоснусь к нему, я выздоровею. Вы верите? Могли бы вы поверить то же самое, во что верила эта женщина? Что он Слово Божье? Так вот, в Библии сегодня говорится, что он прямо сейчас является первосвященником, нашим первосвященником. Вы верите в это? После своего воскресения и своего вознесения он вошел на высоту и дал дары человекам. А теперь он восседает одесную Бога, величие на высоте, чтобы ходатайствовать на основании нашего исповедания, верно? И он первосвященник, которого можно что? Тронуть. Чем? Чувством наших немощей. Так вот, если он... Вы верите, что он тот же самый? Итак, смотрите, если бы вы вышли сюда и просто притрагивались ко мне весь день напролет, от этого не было бы никакого толку. Если бы вы прикоснулись к любому другому брату, сестре, не было бы никакого толку. Просто обычай возложения рук и все. Но если вы только дотронетесь до него, то вам больше ничего не нужно. И смотрите, если вы прикоснетесь к нему по какому-то обряду, как делали те, они говорили, «О, мы верим этому великому учителю, это пророк». Но он ничего на это не сказал. Но у этой женщины было то нечто, что тронуло его, ее вера. Она дотронулась до его одежды, и он спросил, кто дотронулся до меня? Вы верите, что в Библии говорится, что сегодня он такой же первосвященник, каким он был тогда, и что его можно тронуть чувством наших немощей? Вы можете дотронуться до него и там в зале, стоите вы в этой молитвенной очереди или нет? Если вы больны, или если ваш близкий болен, если у вас что-то лежит на сердце, вы просто придите к Богу в почтении и скажите, «Боже, я не знаю об этом человеке, который там стоит, этот лысенький мужичок, он ничего себя не представляет, но я верю, что то, что он проповедовал, это истина. И я верю, что он сказал правду, что ты первосвященник. Теперь я хочу прикоснуться к тебе, и если он сказал мне истину, тогда используй его уста, чтобы ответить и сказать мне, как ты говорил тогда той женщине. Проверьте, тот же ли он вчера, сегодня и вовеки». Проверьте, ведь этого достаточно, чтобы показать, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, правда? Теперь все оставайтесь на своих местах и просто почтительно молитесь. Что-что? Кто-то говорит, я раздал несколько молитвенных карточек. Раздал 25. Сейчас у меня там 10? 14. 10, 11, 12, 13, 14, 15 с молитвенными карточками. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25? Наверное, для очереди достаточно. Если мы... Надеюсь, нам не придется задерживать вас здесь очень долго. Но так, кто-то разговаривает с братом Бранхамом. Займись этим. Это ничего. Пусть просто... Ничего. Пока они подготавливаются, давайте сейчас все вместе напоем «Верь, только верь». Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Лишь верь. Верь чему? Его слову, которое он обещал. Ибо что? Богу возможно все. Верь, только верь. Спускается с горы, а там стояли ученики. Они не справились с той эпилепсией. Там стоял отец, смотря на своего ребенка, и плакал. Ученики испробовали все свои маневры, но ничего не получалось. Подошел Иисус, кто-то из них сказал: «Вот он». Кто-то указал им на Иисуса, не на духовенство, а на Иисуса. Вот куда я хочу указывать людям. Не на себя и не на какую-то церковь, но на Иисуса. Сказали: «Он может». Поэтому отец подбежал, пал к его ногам, сказал: «Господь, смилуйся над моим ребенком». Он часто беснуется, он изнемогает, изо рта идет пена, у него случаются приступы эпилепсии. Он сказал: «Куда я его только не водил, и даже твои ученики ничем не смогли ему помочь». Иисус сказал: «Я могу, если ты будешь верить». Ибо все возможно верующему. Лишь верь. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Уже все готово, давайте успокоимся перед Ним. Только верь. Богу. Что за время? Верь, только верь. Лишь верь. Только верь. Богу возможно все. Лишь верь, только верь. О Господь, сейчас слово полностью здесь разложено. Пусть воссияет вечерний свет, Господь. Оживит его. Через имя Иисуса Христа я молю. Аминь. Теперь во имя Господа Иисуса Христа я беру каждый находящийся здесь дух под свой контроль для Его славы. Я смотрю на эту молитвенную очередь. Из людей, стоящих в этой молитвенной очереди, я не знаю ни одного. Они мне все незнакомы. Если все стоящие в молитвенной очереди незнакомы со мной, и я о вас ничего не знаю, ни о ваших проблемах, ни о чем, то поднимите руки, все, кто в молитвенной очереди. Кто из вас в зале не знаком со мной, и я о вас ничего не знаю? Там, в зале, вы имеете такое же право, как и они здесь, только я отбираю по одному человеку. Смотрите. Давайте я его переставлю на минутку вот сюда. Брат Бранхам передвигает микрофон. Вам в этот слышно? Собрание говорит «да». Вот эта леди. Вот, снова встречается мужчина и женщина. Я ее не знаю, никогда ее не видел. Она мне незнакома, совершенно незнакома. Я только действую на основании этого слова. В этом слове говорится: дела, которые я творю, и вы сотворите, если будете верить в меня. Недавно утром, когда снова пришло это видение, хотя их были тысячи, в нем было сказано: все пребывающие присутствие Иисуса Христа будет с тобой, куда бы ты ни пошел. Я твердо верю в это от всего сердца. Если я больше никогда вас не увижу, вы верите, что это истина? Вот женщина, которую я никогда в жизни не видел. Это простая женщина, которая получила молитвенную карточку. Мой сын обычно делает это так. Он приходит сюда, берет молитвенные карточки, перемешивает их все перед вами. Знаете, дает молитвенную карточку, кому она нужна, где бы то ни было. Никто не знает, с какой начнется очередь, понятия не имеет. Поэтому сын не мог бы сказать: иди сюда, если дашь мне столько-то, я поставлю тебя спереди, только смотри, приходи вовремя. Он сам не знает. Понимаете, никто не знает. Понимаете, мы просто начинаем, с какого Святой Дух велит вызвать, с такого и вызовем. И иногда я надеюсь, что он пошлет кого-нибудь, особенно когда я здесь, кого-нибудь, который никогда не знакомца, понимаете, которого я не знаю. Так вот, если эта женщина, стоящая здесь, если у нее что-то не в порядке, может быть, она больна, может быть, у нее кто-то другой болеет, она может быть, стоит тут просто так, может, она просто притворяется больной, И может быть, она просто стоит тут, пытаясь что-то разоблачить. Если это так, то увидите, что произойдет, понимаете? Наверное, вы тоже видели такие попытки, правда? Так точно, увидите, как ее вынесли за дверь мертвой, понимаете? Так что вы просто выясните, проверьте, правда это или нет, понимаете? Подойдите, леди. Друг, мы не играем в церковь. Мы в конце времени. Плод уже на верхушке дерева, он созревает, верно? Господь грядет. Я ее не знаю. Бог знает ее. Он знал ее. Еще до создания мира он ее знал. Он знал, что она будет устоять. Он знал, что я буду здесь стоять, потому что он безграничен. Верно? А если он безграничен и знал это, тогда он знает, зачем эта женщина тут стоит. Тогда тот же Бог, который Иисус, когда был здесь на земле, имея в себе Бога, который разговаривал с женщиной у колодца и сказал ей, что у нее кое-что не в порядке. Мы все знаем, как было дело, правда? И она сказала: «Господин, ты должно быть пророк». Такими были ее первые слова. «Мы знаем, что уже пора прийти Мессии, называемому Христом, и когда Он придет, именно это Он и будет совершать. Так вот, если Он вчера, сегодня, вовеки тот же, и обещал в этом слове, которое я только что проповедовал, что в вечернее время Он будет здесь и будет совершать то же самое, тогда мы ждем этого, правда? Не так ли? Ожидаем воскресения церкви. Так вот, если Он совершит для этой женщины то же самое, что совершил тогда, это подтвердит слово, что оно верно. Так вот, эта леди только что подняла руки вместе с другими, что мы не знакомы друг с другом. Я не знаю ее, я никогда ее не видел, это просто незнакомка стоит здесь, так и вы, многие из вас тоже. Я знаю некоторых из этих людей, сидящих здесь, и многих я не знаю. Я знаю миссис Коллинз, я уверен в этом, сестру или же жену Бена, и я видел здесь брата и сестру Даух, брат Райт, брат, сестра Даух, брат с края. Я знаю некоторых из вас вот здесь, но не слишком многих я знаю, потому что я здесь мало бываю, здесь среди вас. К тому же у нас здесь гости. Так что вы просто молитесь. Раз я не знаком с вами, я исповедую, что зажглись вечерние огни. А вечерний свет — это то же самое, что и утренний свет. Он откроет те же таинственные плоды Божьи, говоря на духовном языке. Это так. Я просто разговариваю с вами, как он разговаривал с женщиной у колодца. Он сказал: «Дай мне пить», понимаете? Я говорю таким же образом. Это не я, это он. Но если он откроет мне, для чего вы здесь стоите, понимаете? Если он откроет мне, для чего вы пришли, тогда вы поймете, что он точно знает все в вашей жизни. Если он скажет вам что-нибудь из прошлого, понимаете? То вы будете знать, правда это или нет. А если он знает прошлое, даже это может вам рассказать, тогда он, безусловно, может рассказать вам, что будет и в будущем, раз он может даже рассказать вам, что вы делали в прошлом. Тогда, безусловно, откроется, что было до и после того, и будущее, все полностью со всех сторон, а собравшиеся будут верить в него? Замечательно. Сделает он это или нет, я уверен, что вы поверите, вы все равно в это поверите, но это только еще больше утверждает. Просто я смотрю на женщину, и она входит под помазание. Она осознает это, ведь она со мной не знакома. Но давайте я вам сейчас покажу. Многие из вас видели эту фотографию, которая там висит. И это не сверху, этот свет. Именно он висит прямо здесь между мной и вот этой женщиной. Вы видите такой зеленоватый, желтовато-зеленый, как у нас называется, изумрудный свет, который там движется. Вот от чего она ощущает. Давайте я вам кое-что покажу. Вы испытываете очень приятное, смиренное чувство, верно, леди? Поднимите руку, чтобы люди увидели. Она не может не быть взволнованной, понимаете? Так вот, вспыхнет он над ней или нет, я не знаю. Это было бы... Бог должен это сделать. Сам я этого не могу, только Бог может это сделать. Да? Вообще-то, в обычном случае, этой женщине предстояла бы операция. У нее то, о чем врач сказал бы ей, это необходимо прооперировать. Но она не идет к врачу. Сестра говорит: «Да, Иисус мой врач». Это так, и она... Это нарост. И этот нарост на правом боку, рядом с позвоночником справа. Если это правда, поднимите руку, чтобы люди увидели. Теперь вы верите? Вы этого не увидите, но если вы сейчас верите в это от всего сердца, вы сможете исцелиться. Хорошо. Так вот, вы скажете: «Может быть, брат Бранхам, ты догадался? Даже если бы я попытался, этого не угадаешь и с миллионного раза. Пусть она еще постоит. Сейчас это ушло от вас. Так, подождите минутку. Да? Вроде бы у нее все в порядке. Христианка? Так, посмотрим. Теперь просто... Если он скажет нам еще что-нибудь, что... Да, вот она снова появляется. Так точно, она, да, это нарост. Его удалили бы врачи, и это он вызвал бы у нее проблемы, но она будет верить Христу. И, кроме того, она не из этой местности, и с ней кто-то пришел, это ее муж, и он тоже страдает. Верно, вы верите, что Бог может мне сказать, пока я смотрю прямо на этого мужчину в видении, какая у него проблема? Скажите ему, что он может спокойно обедать, желудок его больше не будет беспокоить. Это делает Иисус Христос. Видите? Вы из Теннесси. Из Нашвилла. Верно. Миссис Дегли. Хорошо. Можете возвращаться домой, вы будете здоровы. Вы верите Господу Иисусу? Ведь это тот же самый Господь Иисус, который был здесь в прошлые времена. Вечерние огни горят. Проверьте у этой женщины, поговорите с ней, спросите ее, правда ли все то, что он сказал. Это правда. Только верьте. Теперь вы удовлетворены? Теперь вы верите? Вы знаете, что я не смог бы этого сделать. Я простой человек. Я ваш брат. Но он Бог. Так, посмотрим. Это следующий человек? Вы когда-нибудь бывали в молитвенной очереди? Хорошо. Так вот, конечно, вы понимаете, что это помазание просто ослабляет меня, как я не знаю что. Иисус, когда та женщина прикоснулась к его одежде, он сказал, «Я чувствую, что добродетель изошла из меня, верно?» Это означает сила, он ослабел. И если это произошло с самим словом, то что тогда будет с тем, кому слово просто пришло? Что бы было, если так было с Сыном Божьим, то что стало бы со мной, грешником, спасенным по его благодати? Меня просто качает из стороны в сторону, понимаете? Однако я здесь, чтобы представлять его. Я никудышный представитель. Я раскаиваюсь во всех своих грехах, чтобы вы не смотрели, какой я, но смотрели, кто он. Понимаете? Чтобы вы смотрели туда. Так вот, вы со мной не знакомы, леди. Я тоже не знаю эту женщину. Мы не знакомы друг с другом. Это так. Так вот, если Господь Иисус, я вас не знаю, а вы не знаете меня. Если Господь Иисус нечто откроет мне, для чего вы здесь, что вы сделали, чего вам не следовало делать или что-нибудь такое, знаете, то это было бы потрясающее чудо. Это нечто такое, чего невозможно объяснить. Чудо — это нечто необъяснимое. Всем это известно, да? Это было бы потрясающее чудо. Это чудо было бы сильнее, чем как если бы здесь сидела женщина в инвалидной коляске с артритом, вся скрючена. Я велел бы ей встать и ходить, и она бы там пошла. Все бы закричали. Но видите, на самом деле это смогла бы сделать сила ее веры в то, что можно просто встать и ходить, но обратиться в прошлое, вскрыть чью-то жизнь. Для этого нужно нечто большее. Только Бог может это сделать, когда ты можешь это сказать, понимаете? Вы знаете, правда это или нет? Так. Что-то произошло где-то в другом месте. Подождите, он ушел отсюда, он ушел в зал. Куда-то. Куда-то. Он сейчас ушел. Одну минутку, давайте я еще раз поговорю с женщиной. Так, будьте сейчас очень почтительным и бодрствуйте, просто молитесь, молитесь сейчас. Я хочу, чтобы вы молились. Господь, пусть это буду я. Те люди в зале, которых не будет в молитвенной очереди, вы молитесь. Я снова обращаюсь к вам ради вашей веры. Понимаете, если это могло произойти с той женщиной, то это может произойти с вами. Главное, ваша вера, понимаете, это вызываете вы, это не я, это ваша вера в Бога, понимаете? Иисус никогда не говорил, «А, я знал, что встречусь там с женщиной». Нет, но когда наступило воскресение Лазаря, тогда Бог и показал ему, что надо делать, понимаете? Бог сказал, «Ступай», и он просто доказал, кем он был. Ушел, а когда он вернулся, он сказал, «Лазарь спит». И он вернулся, пошел, воскресил Лазаря из могилы, вызвал его душу после четырехдневного отсутствия. Он не говорил, что он тогда ослаб. Это Бог использовал дар. Но тут, когда эта женщина прикоснулась к нему, эта женщина использовала дар Божий. То же самое здесь, это делать именно вы. Так вот, это... На охоте, когда я видел медведей, где происходили разные события, всевозможные события, предсказанные здесь, пересказанные слово в слово еще до их исполнения, это Бог, мне от этого ничего не бывает. Но когда люди начинают использовать дар Божий, понимаете, тогда становишься общественным Божьим слугой, тебе только остается подключиться к линии, понимаете, и тогда вы прикасаетесь к нему с просьбой, и он отвечает, понимаете. Так вот, да, теперь эта женщина появляется в видении. Она появляется и разворачивается в видении. Такое впечатление, будто оно окружает со всех сторон. Женщина больна. Она очень больна. Она очень сильно страдает, во-первых, от проблемы с желудком. Поднимите руку, если это правда. И у вас осложнение и все такое. Это правда. Еще с вами кто-то пришел. Это ваш муж, и он тоже болен. Если Бог мне откроет, что ваш муж, что у него не в порядке, то вы поверите, что я его пророк? У него проблема с глазами и ушами, и он в очень плохом состоянии. Так точно. Вы верите, что Бог знает, кто вы? Вы поверили бы, что я его пророк, его провидец, если я скажу вам, кто вы? Вы верите в это? Миссис Робертсон, и вы из Хантсвилла. Это штат Алабама. Возвращайтесь со своим мужем, будьте здоровы. Вы верите? Все возможно верующим. Если у вас есть вера в... Если займете свою позицию и будете верить, что Бог это совершит, не сомневаться, а просто верить от всего сердца, тогда Бог дарует свое исцеление, и вы получите все, чего просите. Хорошо. Подходите. Подождите, вы следующий человек? Хорошо, сэр. Полагаю, что мы не знакомы друг с другом, сэр. Если... Иисус подошел к человеку по имени Симон, рассказал ему о его состоянии, и от этого Симон пошел, веруя от всего сердца. А вы от этого сделаете то же самое? Тоже? Что ж, поскольку мы не знакомы, так вот, мужчина это или женщина, для Бога нет никакой разницы. Он неизменный, он Бог. Понимаете? А вы поверите, что то чувство, которое вас сейчас охватывает, что Бог сможет через меня, Его слугу, открыть вам, для чего вы здесь, что у вас не в порядке, что бы то ни было, вы бы знали, правда это или нет. Хорошо? Пусть Он дарует это. Этот мужчина входит в видение, вернее, видение входит в него. Он здесь не из-за болезни. Он здесь хочет получить крещение Святым Духом. Вот к чему он стремится. Это так, сэр? Так точно. И вы не отсюда. Вы живете здесь дальше по дороге, в городке под названием Симмер, штат Индиана. Вот откуда вы. Вас зовут Биллом. Билл, возвращайся, получи Святого Духа. Подойдите, леди. Вы верите, что я его пророк? Вы верите, что Иисус Христос, Сын Божий, жив? И вы верите, что Он позволяет, чтобы такое происходило? Вы верите в это? Сколько у нас было? Кто-то говорит три. Да, я не хочу слишком сильно ослабевать. Хорошо. Нет. Это не... Вы здесь не ради себя. Вы здесь вместо другого человека. И этого другого человека здесь нет. Если я скажу вам, в чем дело с этим другим человеком, вы примете его исцеление, возьмете и будете верить? Это рак. Вы верите, что он будет исцелен? Тогда идите во имя Господа Иисуса. Давайте просто... Вы все верите? Вы верите, что это действие Святого Духа? Он чуден, правда? Вы верите? Хорошо. Так, сколько у нас было? Обычно двое-трое. Это подтверждение. Кто-то говорит трое. Что-что? Кто-то другой говорит, это уже четверо. Четверо? Кто-то говорит, да. А это здесь стоит пятый. Хорошо. Давайте верить от всего сердца, что Иисус Христос, Сын Божий, вчера, сегодня и вовеки тот же, вы здесь ради этого младенца. Если Бог откроет мне, в чем дело с вашим младенцем, вы поверите, что Бог его исцелит? У малыша серьезная проблема с сердцем. Это так. Младенец, вы не... Младенец не отсюда. Он не из этого города, он из другого штата. Вы верите, что Бог может сказать, ниоткуда этот младенец? Тогда вы поверите и будете верить, что он выздоровеет? Везите его обратно во Франклин, штат Кентукки. Если вы будете верить, то вам больше ничего не надо. Дайте его сюда на минутку. Я осуждаю это зло во имя Иисуса Христа. Пусть смерть уйдет, и в него придет жизнь. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Хотите поесть? Он может сделать так, чтобы вам стало лучше? Тогда, пожалуйста, так и надо. Да. Вы верите, что избавитесь от этой женской болезни? Хорошо. Идите, верьте, говорите, благодарю тебя, Господь. Здравствуйте, сэр. О, этот бес. Астма. Минутку. Одну минутку. Что-то пошло не так. Нет, все в порядке, все так, как надо. Здесь есть нечто похожее на то, что было замечено в тот момент у этого мужчины. Давайте еще раз гляну, в чем там было дело. Просто смотрите на меня, ничего не говорите. Это чернокожий мужчина, который сидит вот здесь и смотрит на меня. Это его... У него кто-то болен. Верно. Астма и свищ. Верно. Вы прикоснулись к нему. Вы не отсюда, сэр. Вы приехали с востока, с северо-востока. С этой стороны вы приехали из Нью-Йорка. Верно. Вы... Мистер Хант, теперь вы верите? Так и надо, правильно. Это ваш друг сидит там рядом с вами и молится. Сэр, вы верите, что я Божий пророк? Вы приехали сюда вместе с ним. Ваша фамилия Кульман. И вы молитесь за отца, у которого нарост. Это так говорит Господь. Теперь идите, верьте. Верьте. У вас больной желудок. В этом ваша проблема, верно? Идите, ешьте. Идите, ешьте все, что хотите. Вы верите, что Он вас исцелил? Идите, говорите, благодарю тебя, Господь Иисус. Верьте от всего сердца. Вас беспокоит проблема с нервами. Очень этим расстроены. Верьте сейчас от всего сердца. Идите домой и будьте здоровы. Нервозность. Просто верьте от всего сердца. Верьте, что Бог сделает вас здоровыми. И нисколечко не сомневайтесь. Нервничайте и болей сердца. Вы верите, что Иисус Христос сделает вас здоровым? Будьте здоровы во имя Иисуса. Нервничайте, расстраивайтесь. Вас беспокоит проблема с желудком. Из-за гастрита в вашем желудке киснет пища. Идите, не сомневайтесь в сердце, и это произойдет, у вас его больше не будет. Вас беспокоила спина. Вы верите от всего сердца? Тогда идите, и Иисус Христос делает вас здоровым от этого. Минутку. Подождите минутку. Так, что-то произошло. Что-то необычное с этой женщиной. Этот свет очень быстро сделал около нее круг, потом ушел, а потом опять принесся назад. Что-то произошло. Одну минуту. Чернокожий мужчина. Я уверен, что это не тот чернокожий брат, потому что он пришел. Минутку. Вот он где. Отойди в сторонку, Билли. Вот он где. Это вот этот мужчина, сидящий здесь. Чернокожий мужчина. Вас тоже беспокоит спина. Это так. Вы не знакомы со мной? Я с вами тоже не знаком. Но одно вам нужно больше, чем проблема со спиной. Это отдать свое сердце Христу и стать христианином. Теперь вы примете его как своего спасителя. Вы приехали из Огайо, верно? Из Огайо. Возвращайтесь, будьте здоровы. Иисус Христос прощает ваши грехи. И возвращайтесь домой, и будьте исцелены. Верьте от всего сердца. Хорошо, сестра, подойди. Осложнение, нервозность и изнуренность. Веришь от всего сердца, что Бог сделал тебя здоровой? Возвращайся на свое место и говори, благодарю тебя, Господь Иисус, за все, что ты сделал для меня. Вы верите, что Бог всемогущий сделает вас здоровым, исцелит вашу спину, сделает вас здоровым, излечит болезнь почек? Идите дальше своим путем и радуйтесь, говорите, благодарю тебя, Господь Иисус. Ты веришь, сынок, что Он делает тебя здоровым? Говори, благодарю тебя, дорогой Боже, иди и просто прославляй Бога. Теперь, сестра, ты веришь от всего сердца? Тогда иди, и Иисус Христос сделал тебя здоровой. Минутку. Нет, это была не она. Минутку. Это была не та леди. Секундочку. Минутку. Увидел всплески воды или что-то такое. кто-то здесь откуда-то из-за моря. Это женщина. И она из Голландии. Где она? Вот она. Хорошо, сестра. Ты приехала за исцелением издалека. Ты веришь, что я его пророк? Сестра отвечает: о, да. Ты страдаешь от ревматизма, артрита, неподвижности. Верь в Господа Иисуса Христа и принеси послание своему народу. Благослови тебя Бог, отправляйся домой и будь здорова. Вы верите? Вот там, в самом конце. Эта женщина сидит там в конце. И она страдает от болезни желчного пузыря. Ой, она это упустит. Боже, помоги мне. Она из Индианаполиса. Ее фамилия Гилберт. Леди, где вы? Встаньте! Вот вам, пожалуйста, будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Вы все верите от всего сердца? Иисус воскрес из мертвых? Тогда во имя Иисуса Христа возложите друг на друга руки и молитесь во время этой молитвы. Господь Иисус, пусть Твоя святая сила войдет сейчас в эту церковь. Даруй каждому исцеление. Даруй исцеление и избавление, наш Господь. Исцели Твой народ здесь. Прославь Себя. Даруй это, Господь. И пусть эти люди, имеющие Святого Духа, которые сейчас возложили руки друг на друга, возложите руки. Мы сейчас приходим с этими платочками. Во имя Иисуса Христа, пусть каждый человек исцелится. Господь, подтверди Свое Слово последующими знамениями. И теперь, сатана, ах ты мерзкий дьявол, ты побежден. Бог сказал, что Он восстановит Сына Божьего, а ты совращаешь своими вероучениями. Он обещал восстановить церковь в первоначальное состояние, когда засветит вечерний свет, и мы живем в нем. И благодаря восстановлению у нас есть права, у нас есть адвокат, у нас есть юрист, первосвященник, и мы предъявляем строгие притязания. Долго ты их держал, больше ты не можешь их удерживать. Мы заклинаем тебя во имя Иисуса Христа, силою Его воскресения и Святого Духа.